Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на гроб Сережа.
Восемь часов 37 минут, пятница, 12 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Настя, расскажи мне про эти наряды. Расскажи мне про эти наряды.
Они сразу такими кажутся отвратительными.
Да, Евровидение отвратительное. И наряды у них отвратительные. И люди-то, в общем, так себе. Люди так
себе.
Да, песни у них вообще просто. Наверное, хотя одну песню. Когда кошмарные песни. Мы не знаем, мы не знаем.
Там какой-то Костя.
Мы еще далеки от этого пласта культуры, я бы сказал.
Но дело в том, что еще вот не так давно, буквально пару лет назад.
Знаешь, сегодня пятница, надо веселиться. Солнце дофига, снег всю ночь шел. Прекрасно, у нас, во всяком случае, на западе.
На
западе, Подмосковье. Прекрасно, снег сегодня встречал нас и так далее, и так далее. Слушай, я хочу сказать про Евровидение. Как радостно, ожесточенно мы его ненавидим.
Ненавидим,
он же колбасит меня. Никогда я так его не ненавидел. А?
Да.
Я ненавижу Евровидение.
Парад фриков.
Плохо поющих, плохо одетых, сомнительной эротической ориентацией.
Но это уже вообще...
Да? Что они любят?
За скобками тут.
Это вообще страшно просто. Они такое любят, товарищи. Они такое любят. О, вас заколдобило бы, если бы вы узнали, а?
И вот, если хотите подтверждение, сходите...
Вчера где я смотрел? Я не
понимаю. С карлицами
там они спят
есть.
С карлицами. Помню, я в миллиардах.
Кстати, никто
там
никогда...
Там есть одна говорит, ну что, говорит, ты возбудился, а там две лесбиянки. В миллиардах, ну это совсем вторая серия.
Да.
Первого сезона, я начал смотреть «Миллиарды». Значит, и там одна такая секретарша прокурора, она говорит человеку, который ее поймал там, ну, снял на видео во время сексуальной сцены. Она говорит, ну что ты возбудился? Вот так она говорит. А он говорит, если бы ты знала, девочка, от чего я возбуждаюсь, девочка.
Ой, мам, дорогая, лучше.
Ты бы девочка, тебе бы дурно стало бы. И потом показывает он с карлицей. Видишь? И вот я думаю, Евровидение они такие. А? Какой ужас! Хорошо, подожди. Нет, слушай, я хочу это самое, проголосовать. Мы ненавидим Евровидение. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36.
Всегда не любили.
Дурновкусица. Да еще с каким-то привкусом непристойным. Фу, какая гадость.
Конечно.
Мы ненавидим Евровидение. Да, 134-21-35. Нет, там плохо одетые люди, плохо поют плохими голосами. Вообще просто какой-то кошмар, какое-то ощущение короля, куда загнали сотни ослов, и всем им воткнули кактус в одно место. Я не говорю теперь плохих слов, ты же. Им в задницу воткнули кактус, и все эти ослы заорали, и вот это Евровидение есть, какая мерзость. Фу на него! Я останавливаю, наконец, это голосование. Почему мы так радостно ненавидим все вообще?
Нам дают команду
ненависть. Ненависть, мы как псы, слышишь? Я не знаю, у меня собаки не такие дружные. Но мы такие дружные. Мы дружнее моих собак. Ну, в хорошем смысле. Понимаешь?
Сколько человек у нас поддерживает аргументы и факты?
82%.
Над их нарядами.
82% ненавидит Евровидение. Все, 82. Пиши. Мы ненавидим Евровидение. Вы ненавидите? Запиши по-человечески, ладно?
Мы ненавидим
пиши.
Евровидение.
Не так пиши. Мы ненавидим Евровидение. Вопрос. Мы ненавидим Евровидение. Вы ненавидите
я
Евровидение.
Я так написала, Сергей, что
да.
Вы...
Да, все, да. 82%.
Да.
Я придираюсь. Почему? Я потому что я взыскательный начальник, дорогая. А как ты хотела работать? Без взыскательного? Что это такое, не понимаю? 82% ненавидят Евровидение.
Скажите, сколько Любит...
Они могут 18, да. Слушай, хорошо, а почему мы так радостно ненавидим? Это же,
знаешь, а потому что мы всегда знали.
Нам по забору постучали, мы такие... Пьяный придурок стучал по забору, у меня все собаки лаяли. Честное слово, я помню, очень хорошо. А?
Я, чтобы хоть раз проигнорировать,
пьяный,
да?
Девелопер, я же рассказывал. Пьяный девелопер стучал палкой по забору. Мне. Бам, да. Поворотом, бам, бам, бам. Собаки все... Ну, мне кажется, что очень правильно. А?
Да.
Нас же обидели. Все, я приму один звонок. Алло, здравствуйте, алло, слушаю вас. Здрасте.
Алло, Сергей, добрый день.
Здрасте.
А как бы вот из этого проекта вообще нашей стране выйти?
Выйти надо навсегда.
Давно, мне кажется.
Нельзя. Знаете почему? Если навсегда выйти, я объясню. Вот есть какой-то конкурс, песенный конкурс, например, в Новой Зеландии. Ну, далеко от нас, в Новой Зеландии, да? Мы никогда в нем не состояли, и никогда в него не входили, и никогда не выходили. Мы не можем его интенсивно ненавидеть, а ненависть — это счастье. А из этого надо то входить, то выходить и каждый раз ненавидеть. Понимаете, в чем дело? Наша главная цель, я сейчас объясню. Главная цель, ну, мне кажется, современного человека, ну и русского человека тоже, мне кажется. Я не знаю иностранцев, я плохо знаю иностранцев. Вы знаете, никогда не выезжал дальше Московской кольцевой дороги. Не знаю, где какие иностранцы, кто это такие. Ну вот, значит, но я думаю, что люди, которые меня окружают, испытывают невероятное... потребность в ненависти. Понимаешь? И эту потребность надо как-то насыщать. Ненавидеть Океанию, там, ну, понятно, да, там, Джордж Орвелл. Что-то такое. Надо насыщать. Поэтому мы не можем ненавидеть то, откуда мы вышли совсем. Если мы вышли совсем, как мы будем ненавидеть?
А разве думаете, это тяжело?
Да, нет, мы пришли, мы это все время... У нас особо, например, война. Я тебе объясню. А у нас особо евразийский путь. Потом мы начинаем ненавидеть Европу. Вообще, в принципе, Европу. Начинаем ненавидеть Европу. Почему? Потому что у нас особо евразийский путь. Но мы должны чувствовать, что мы из нее только что вышли. Если мы никогда не принадлежали Европе, то как мы можем ее ненавидеть? Например, ну ты ненавидишь, например, ты ненавидишь Центральную Африку? Я тебя спрошу.
Нет, конечно.
Нет. А почему ты ее ненавидишь? Там муха ЦЦ.
Спросите, что я ненавижу
теперь. Там муха ЦЦ. Ну, ты ненавидишь. Ты не можешь ненавидеть, потому что ты к ней никогда не принадлежал. Это для тебя нечто отдельное, особое, далеко лежащее. Вне поля зрения твоих интересов, вне поля зрения твоей боли. Боль и ненависть должны лежать где-то рядом. Ты понимаешь, в чем дело? Вот это... Поэтому Евровидение самым тщательным образом удовлетворяет нашу потребность в ненависти. Понимаешь? Uh-huh. Это клево, это хорошо. Значит, у нас правильные теломеры будут, правильные витамины, витамин D правильно будет вырабатываться, все будет хорошо.
Раз... Без солнышка.
Да, даже без солнышка есть, кстати, посмотри. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, добрый день.
Сергей. Здравствуйте.
Вот, Александр, вы знаете, ну, тут вот, если вот у меня, например, спрашивают, ненавижу я или Евровидение или да. Нет, да? Я вот если так задавать вопрос, естественно, скажу, ненавижу, да?
Ненавижу,
вот,
я тоже.
Это я скажу только из-за того, что вопрос так задан. На самом деле, я его ни разу не смотрел. Однажды, когда был в компании более молодых, вот мне 43 года, а там помоложе были,
да.
они смотрели, и как бы мне некуда было деваться, мы отдыхали так, под хорошую тему отдыхали.
Так, вот. Это была списка?
Я увидел однажды, мужик из рояля выпрыгнул, наш, по-моему, какой-то, ага. Вот, и я не мог понять, что они это...
С какого этажа?
Я выпрыгнул, неважно.
Нет, с из рояля он выпрыгнул с какого-то.
Ну вот это на Евровидении было.
А, на Евровидении, тогда я спокоен. Это все было понарошку.
Вот мое поколение, оно его не ненавидит. Мы его просто не смотрим.
Мы не в курсе.
Коль пошла такая пьянка, и у меня спрашивают, ненавижу я или люблю. Естественно, я скажу, ненавижу.
Придется ненавидеть. Все, главное возогнать себя до нужной интенсивности. Все. Что-то надо ненавидеть, товарищи. Что-то надо ненавидеть. Я пришел дать вам боль и ненависть. Вот кто должен победить как национальный лидер однажды. Я пришел дать вам боль и ненависть. Однажды, я не знаю, когда-нибудь. Правда? Потому что люди, народы время от времени нуждаются в этом. Да. Алёша Мамонов пишет, все в Инстаграме постят вчерашний снег. Алёша, сегодняшний снег, посмотрите у меня в Инстаграме. в моем инстаграме сегодняшний снег, пожалуйста. Сегодня верхушки, елей, огромные верхушки елей блестят на солнце, все покрытые снегом. Красота невероятная, понимаете? Это кустарник, подмятый снегом весь и прочее. Не тот инстаграм смотрите. Хорошо, слушайте, вчерашний уже не надо смотреть, сегодняшний. Под входом, над входом в екатеринбургский храм, где на крови неизвестные вандалы оставили надпись «За Пикачу», сообщает Урару. Судя по всему, надпись сделана в поддержку блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов именно в этом храме. Значит, они написали, но не сказано и нет фотографии. Я же фотографии нет от греха подальше, потому что любая публикация подобной фотографии могла бы быть закончена четвертованием. Понятно, да? Uh-huh. Вот, на Пикачу мог бы быть приравнен к Гитлеру. Но, ну правда, ну это вандализм же, фактически вандализм. Ну это фактически вандализм. Почему в твоем голосе скепсис?
Я решила все ненавидеть сегодня, поэтому.
Я тебе скажу, потому что ты симпатизируешь Чермандеру.
Кому?
Чермандеру.
Это один из бестиария японского.
Нет, значит, есть Пикачу, а есть Чермандер. Есть люди партии Пикачу, скорее, клана Пикачу, а есть клан Чермандера. Вот, например, я к какому клану принадлежу?
Ну, Телепузиков.
Чермандеру. Я угадал просто, что ты тоже к Чермандеру. Поэтому мы не за Пикачу. Ну, посмотри, Чермандер, сидишь перед интернетом. Смотрю. Господи, всему-то тебя учи. Чермандер. Напиши Чармандер, напиши Чармандер. Ну, можешь Черн писать, можешь Чар. Все равно тебе дадут одно и то же. Ну, давай.
А, вижу.
Чармандер, покемон. Бульбопедия.
Он в Японии как Хитакага.
Чармандер. В Японии известен как Хитакага. Покемон. Существо из серии... Понятно? Угу. Мы за этого... этого вот, ну, как его называете, господи, помилуй, а?
Представитель японского бестиария.
Японского
бестиария. Это вчерашний...
Бульбозавр, конечно. Я Бульбозавр. Оказывается, мне пишет, один из слушателей пишет мне, ты Бульбозавр в чистом виде. Нормально?
Бульбозавр,
посмотри, я Бульбозавр в чистом виде, никакой не Чермандер. Да ты будешь Чермандером, договорились?
Хорошо.
Да, нет, я все хочу понять. Теперь скажи мне, пожалуйста, да. Если их не ловить...
Да, то они все сдохнут.
Наоборот. Наоборот, они же расплодятся бесконтрольно. Бесконтрольно.
Я думаю, что
должны... Другое дело, такие, какие-то иноки должны ловить их, эти должны специальные, ну, может быть, люди, обучающиеся на монаха, какие-то соответствующие ПТУ есть, обучающие на монаха, и там должны специальные иноки ловить покемонов, иначе они расплодятся, как сучьи дети. Ты понимаешь, нет, в чем дело?
Они что, это того самого? Они умеют это делать?
Они будут плодиться. Потом они начнут кататься под ногами у верующих, смущать людей, вот эта вся эта мерзость, понимаешь? Мерзость покемонская. Где Бульбозавр?
Я посмотрю. Слушайте, я на них смотрю, Бульбозавр. Вот один, второй, я не могу себя
я
заставить.
Я стартовый покемон двойного травяного ядовитого типа из первого поколения региона Канто.
Не могу.
На 16-м уровне эволюционирует Ивизавра. Это первый покемон в национальном Дексе и Покедексе Канто. Это я, Бульбозавр. Черт, я не знал об этом.
Я все спасибо. Время, видимо, пересматривала.
Спасибо, мой незримый слушатель, мой неслышный слушатель, который написал мне это. Нет, я не слоупок. Это вы слоупок 22-й. Вы слоупок.
Сам слоупок.
Вижу, сам слоупок.
От слоупока слэша.
Вот именно. Хорошо. Матросской тишине нужно выделить несколько СИЗО для покемонов. Нужно же их где-то держать. Мне кажется, их надо уничтожать. Так, с ними как с террористами. И пепел потом развеивать где-нибудь над морем, понимаете, чтобы...
В сторону Японии.
В сторону Японии, может быть, когда дует, конечно. Да, и я считаю, потому что иначе будет смущение и соблазн. Смущение и соблазн. Достойные люди идут сотворить этот самый доктринально предписанный ритуал. Доктринально предписанный ритуал какой-то у них есть. Правильно? Месса называется, я не помню. Значит, они идут на мессу. Что-то такое я читал у Гашика. Ну вот. И, значит, под ногами катается эта сволочь. Uh-huh. Это же не есть гуд. Поэтому теперь, когда Соколовский не ловит, никто не ловит.
Вы не думали никогда, что у нас в студии может находиться покемон?
Вот, кстати, я чувствую, как будто кто-то трогает сзади правую лопатку. Думаю, может, я давно мылся. У меня первая версия, давно мылся. Последние несколько месяцев не был в душе. Я такой думаю, может, это чешется, это уж у меня там уже что-то такое. А может, это покемоны завелись? А может, крылышки ангельские лезут из меня?
Берите телефон.
Крылышки.
Сейчас проверим.
Нет, я не хочу. Слушай, скажи мне, пожалуйста, но не привелась эта игра, я не видел массу.
Слушайте, я серьезно говорю, я вот сейчас смотрю, но я не могу себя заставить заинтересоваться этими штучками. Ну, это крутая была идея, то есть virtual reality, первый такой как бы шаг в эту сторону, но нет.
Соколовского надо назначить начальником отдела очистки.
Как говорит, невозможно, да, еще правильно. Не прижила система комиксов в России.
Это у вас покемон в шоу завелся. Трансляцию посмотрите, в углу же сидит покемон. Это, наверное, Настен тебя путает с покемоном.
Да, разговаривает. Да.
Расшить и доложить, до нас в Надым покемоны не добрались, говорит Серега из Надыма. Уже уши режет. Говорит Роман. А вы там, может быть, вставите беруши какие-то. Так, секундочку. Покемоны и карманные монстры дико популярны, говорит Степан из Вайтрана. Но я не вижу множество людей на улицах, которые искали бы покемонов. Нет, не вижу. Я не говорю, что... А, запикачу, это же глагол. Запикачу. Запикачу было написано на церкви. За отдельно, в два слова.
Типа защекачу, да?
Как защекачу, абсолютно верно. Сегодня от кураторов добрый майор в наушниках. И Даренко. Нет. Почему? Какие кураторы? Русский дятел. Это у вас, это ваши покемоны, вам мнятся покемоны. Ладно, ребят, скажите, пожалуйста, я хотел еще одно голосование. У нас светское государство или нет? Просто я хочу... Мы как бы, понимаете, с Настей время от времени играем в инопланетян. Мы играем в инопланетян, изображаем инопланетян. На самом деле так и есть. Ну, в смысле, но мы вообще... Мы инопланетяне, изображающие людей, но иногда мы косим под инопланетян, понятно? Вот, слушай, значит, мы инопланетяне с тобой как будто, понарошку. Угу. Хотя это правда. Мы пытаемся понять, куда мы прилетели. Ку-ку. Понятно?
Ага.
Сейчас мы... Ага. Она знает только два слова. Ага и угу. Вы заметили по сегодняшней программе? Ага, иногда угу.
Почему же? Я еще знаю слово New Balance.
Ты помнишь, Аня, New Balance, да? Слушай.
Слежу за модами.
Красавчик. Сегодня в этих самых в ведерках выложили прикольный видос, где... Я сейчас расскажу просто и все. Потом перейдем опять мы к покемонам, если позволите. Сегодня в ведерках в синих выложили прикольный видос, где вяжут Гайца такого молодого, хорошего и все такое. У него такая все время, когда его бьют мордой об капот, видно, что он начинает лысеть чуть-чуть. Он черноволосый и начинает чуть-чуть лысеть на макушке.
Лысеть!
Если бы не били мордой об капот, не было бы видно лысины. Вот мне кажется, в задержаниях нужен эстетизм какой-то, повысить эстетизм. Может быть, как-то гримировать человека перед задержанием и так далее. То есть к нему подбегают какие-то люди, хорошо стриженные, но в спортивных костюмах. И у всех красачи New Balance, понятно, да?
Uh-huh.
Они в New Balance. Они его в New Balance бьют по ногам, чтобы он расставил ноги пошире. Но это, мне кажется, для неудобства сделано и для обидности. Uh-huh. Ну, чтобы обидеть посильнее.
Да.
Интересно, он умеет втягивать тестикулы? А это нужно. Если тебе вот так ноги расставляют...
Можно прям полностью их
втянуть. Можно втягивать, да? если ты занималась тайцзичуань, конечно. Ты можешь их втянуть.
Ух ты.
Ну, по крайней мере, подтянуть вверх. То есть, когда тебя... Почему? Они тебя обидно ставят к капоту, бьют мордой об капот все время, эти чуваки.
Да.
Это, наверное, ФСБшники, я думаю. Они в New Balance, в богатые такие пацаны. Богатые пацаны в хороших спортивных костюмах вяжут Гайца. И они ему матом говорят, что... Матом сообщают ему, что он брал взятки.
Mm.
Ну, угу. Ну...
Нехороший человек.
Не, да, он отрицательно характеризуется по службе. Вот. И они все время ему расставляют ноги. Я когда вот так бы, если бы мне бы расставляли бы, я бы ждал, что дадут сзади по тестикулам. Сзади могут по тестикулам огреть. Поэтому, если бы меня бы так бы расставляли, я бы постарался тестикулу поджать.
Но вы были недовольны их внешним видом, самое, что меня поразило.
Конечно, я считал, что они должны...
Какие-то гопники, гопники.
Я считал, что они должны идти на задержание в парадной форме.
А я говорю, а как же как-то требовательно с ним?
Белые рубашечки, чтобы красиво все было. Сейчас уже пишут эту хрень для телевидения. Они сейчас ее забипают и покажут сегодня в программе «Время». О чем ты говоришь? Ну, ты понимаешь, для чего это делать? Для борьбы с коррупцией, якобы.
Что программа «Время» еще существует?
Не знаю.
Я не помню ее в топах ютуба.
С уверенностью я говорить об этом не могу, но я вчера получил сообщение от одной девочки. Она пишет: я из программы «Время», можно приедем к вам на интервью.
Во сколько они выходят?
Они приедут сами. Приедут сами на интервью. Время вперед, и все такое. Конечно. Слушай, ладно. Про задержание я тебе говорю. Мне кажется, это постановочное задержание специально для того, чтобы у народа возникло ощущение, что происходит борьба с коррупцией не только в губернаторских слоях.
Да, у этого негативного плохого персонажа.
А мы думаем, что если это... А я подумал, это или постановка. Одно из двух. Либо это постановка, шухер такой, сняли актеры. Ну, все... А с другой стороны, это может быть, что этот конкретный гаец вымогал взятку у конкретного ФСБшника. И тогда мне все опять все понятно. Тогда другая тема. Понимаешь, в чем дело? А дня, потому что я тебе объясню, потому что менты, безусловно, ходят под этими самыми, под ФЭБосами. И если мент вякнет против ФЭБоса, то, конечно, ФЭБОС будешь...
ФСБ.
Мы не говорим, все знают. Значит, менты ходят под ФЭБосами. Если мент вякнул на ФЭБоса, то, естественно, будет шмон. Ответочка будет. Понятно, чтобы надо их этим самым электрошокером в ягодицу. Я все время забываю, что я не ругаюсь. Электрошокером в ягодицу, чтобы проверить, они подчиняются ФЭБосам или нет. Mm-hmm. Правильно? Тогда другое дело. Тогда это настоящий видос. Ну, я не знаю. Сегодня видос на синих ведерках. Сейчас мы вернемся к покемонам, товарищи. Но сначала в движении и новости потом.
Подъем. В движении.
В движении. А что движение-то? 6 баллов. Мама дорогая, во что вы превратили мой любимый город? Во что? За что? Зачем? Знаешь, загадили город. С собой.
Угу.
Биоматериал. Фу, господи, противно. Хорошо, Балашиха не едет в Москву, не едет из Москвы, тоже никуда не едет. С 5 до 7 по циферблату внутренний этот самый МКАД не едет. Еще у Химок, у Химок и у Волоколамки внешний МКАД не едет. Что еще вам рассказать горестного про вас? Отчебучили же вы, товарищи. Значит, с Енисейской устроили аварию, всегда с Енисейской отморозки всегда едут. Я серьезно говорю. Там знаешь, какие улицы? Ты была когда-нибудь на Енисейской?
Нет.
Улица Магаданская, Беломорская, там где-то север.
А, была.
Да. Там адские улицы. Оттуда едут адские люди. Они когда приближаются к проспекту Мира, им слово «Мира», им это не нравится, они как демоны. Они сразу устраивают аварию какую-нибудь. В 4-5 рядов лезут, между колесами друг у друга проползают. Авария, на, все, не едет ничего. Допрыгались. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 6 минут, пятница, 12 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Нож, ведущая этой программы, на Каширке Полоха. плохо, что-то такое. Так, кто припозднился? Я все вовремя делаю, я все вовремя. Секундочку, что такое? Если бы вас послушали не инопланетяне, а люди, переместившиеся в наше время из 80-х годов, они бы вообще ничего не поняли, кроме географических названий программы «Время», говорит Паша. Может быть, но мы-то на самом деле херувимы и серафимы, говорит великий немой, предки покемонов. Может быть, я не знаю. Честно говоря, я не разбираюсь ни в тех, ни в других, если позволите. Хорошо, про Енисейскую и Анадырскую. Ребят, Беломорская, Енисейская и Анадырская, это на севере. На трешке возле Лужников 6 машин, 2 развернуло у рынка поперек. Это проблема. Да, это пишет Андрей. На трешке возле Лужников 6 машин, 2 поперек, ну и так далее. Я думаю, что из этого короткого, интенсивного и очень смачного сообщения вы сделаете свои выводы. Договорились? Хорошо. Еще. А вы в курсе, что вокруг Химок у Ашана на Сходнинское шоссе, круг у Химок у Ашана называется «Анус Дьявола»? Не знаю. Я не знаю. Ну, вы там как-то повесите какие-то объявления, мы будем ездить и узнавать об этом. А как еще? Хорошо, смотрим дальше. У нас еще есть Печорская, Челюскинская в районе Енисейской, говорит прокрастинатор. Прокрастинатор Вася. Ну, я и говорю, Берингов проезд, Анадырская, Верхоянская, кольцо ада. Ребят, поехали. Мы на Ленинградке от Сокола до Войковской сняли асфальт. Все еле-еле едет. А что же, лето же? Лето же, а добыча асфальта началась. А же зимой добывать асфальт трудновато, понимаете? Трудновато. Ну хорошо, давайте говорить о светском обществе. Эй, я вам задавал голосование, вы нифига не поняли. Мы с Настей прилетели из другой галактики. Из другой галактики. Естественно, мы высшие существа, это понятно, да? Я хочу обратить твое внимание, что мы высшие существа.
Конечно.
По отношению к слушателям. Мы высшие существа. Почему?
Я всегда это знала.
А почему? Почему? Объясни мне.
Так сложилось.
Нет. Нет. Потому что мы прилетели, а не они. Если мы прилетели, а не они, то мы обладаем технологиями, позволяющими нам перелетать из галактики в галактику. В силу этого мы высшие существа. Понятно, да?
А, то я забыла.
Единственная проблема в том, что мы не живые существа. Мы роботы. Мы роботы из иной галактики. И в этом смысле мы не биохимические компьютеры, как наши слушатели. Наши слушатели, биохимические компьютеры, понимаешь?
Да.
У них, так сказать, там из одного места в другое распространяются какие-то там, так сказать, там надпочечники взад-вперед. Понятно? Да. И в силу этого они реагируют. Это биохимический компьютер. Примитивный довольно. Довольно примитивный. Понимаешь?
А мы осознавшие себя роботы.
Безусловно. Мы пытаемся понять, куда мы прилетели, какое такое место мы прилетели, товарищ. Мы спрашиваем, скажите, пожалуйста, ваша страна, ну вы вот биохимические компьютеры, населяющие это место. Скажите, пожалуйста, у вас светское государство? Просто вы мне уточните, мне плевать на самом деле. Оно светское, Россия светское государство, 134-21-35. Религиозное государство, 134-21-36. Прошу понять, государственное устройство. Мы инопланетяне с Настей, мы к вам прилетели из иной галактики. Россия светское государство. Мы просто пытаемся понять, нам для ознакомления. Мы не же нам плевать на ваши условия. Ей-богу, в хорошем смысле этого слова. Абсолютно. Но мы хотим понять, как для ознакомления, чтобы нам рапорт написать туда, к нам в галактику. Россия светское государство. 134-27-35. Россия религиозное государство. Теократическое. 134-21-36. Мы в рапорт напишем, и все, нам плевать, мы про вас забудем. О чем вы говорите? У нас другие дела. Правильно?
Да.
Все, давайте, 134-21-35, Россия, светское государство. Все, я знаю, у меня уже голосов полно. Я хочу уточнить, и как это подтверждается? Просто примерно мне дайте ориентировочку. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Ой, здрасте.
Я хочу сказать вам такой вопрос. А вот, допустим, вы уже поездили немножко по миру.
Да.
А вы видели, чтобы в каком-нибудь соборе, в какой-нибудь храме, где-нибудь кто-нибудь вел себя недостойно?
Видел. В Норвегии голые люди танцевали, недавно на Ютьюбе видел. Голые абсолютно и пытались трахаться, да, я помню.
Значит, я был свидетелем следующей ситуации. Да. Стояли мы в очередь вход в храм Святого Петра в Ватикане.
Ага. Значит, я
там
стоял.
Там стоят швейцарцы, они же охраняют.
Да. Да.
Значит, женщина стоит, там что-то пытается как-то недостойно фотографироваться. Он к ней подходит и говорит, нельзя это делать.
Можно вопрос? А как да. недостойно она фотографировалась?
Ну, разбудите, там изображала.
Разбудите мою фантазию. Разбудите. Ну,
какие-то да. позы, и рожи там корчила. Он говорит, нельзя тут так вести себя. А она говорит, да я типа вот сейчас фотографируюсь. Он говорит, нельзя это делать. Она говорит, ну я вот показывает ему, вот я сейчас вот минутку. Он ее берет за просто прям за шкирки и прям выкидывает.
Как кстати, это, дружинник, вниз, дружинник.
Ну вы, надеюсь, все это сняли на видео?
А вы-то сняли?
Ну, понимаете, у меня не было даже желания снимать все это, потому что если человек я приходит сюда просто. Юродствовать, зачем да. это все не снимать? Не я не это видел лично.
Видели? Видели? Да. Ее вывели из очереди?
Ее не вывели, ее выбросили просто из очереди.
Выбросили, а теперь и потом...
А потом все дальше стояли и спокойно смотрели.
Нет, а она, какова ее судьба? Развязалось небо, и молния сверкнула.
Ее судьбу, потому что я видел, что
вот это,
в
это принципиально.
Заведениях нельзя себе вести.
Это принципиально важный ответ. Подождите, эту женщину судили и дали ей условно?
Нет, ее не судили.
Это принципиально важный ответ. Значит, могло произойти. Смотрите, она пыталась сфотографироваться в недостойной, в непристойной или в соблазнительной позе. Какая-то поза. Ну, мы не знаем, какая. Наш слушатель не пытается разбудить в нас пагубные чувства и не рассказывает. Какая-то нехорошая поза. Значит, что это значит? На четвереньки встала и задрала подол?
Не знаю.
Не знаю. А как же она будет фотографироваться? Нужна длинная
палка
селфи.
Может, она губы сложила бантиком?
Нужна длинная палка селфи, чтобы так щелкнуться. А, я думаю, она сиську показала.
Сиську?
Могла показать. Ну, что она делала? Я теперь не успокоюсь, пока не пойму, что именно она... Ну, не важно. Подходит к ней швейцарский гвардеец. Наверняка гомосексуалист, которому не нравится эта женщина. Ну, там в Европе, они же все гейропа. И говорит, хватит сиськи, пока гордишься молочными железами, тварь там, да, вот у меня нет, я лучше, и так далее, правильно? Ее вышвырнул. Вышвырнул! Что, слово вышвырнул точно отражает ситуацию. Что с ней произошло дальше? Сценарий мог развиваться. Внимание! Могли разверзнуться небеса, и архангел Михаил мог поразить ее сразу.
Угу.
Мог, но не сделал этого. Наш слушатель бы запомнил. Если бы разверзлись небеса бы, и архангел Михаил бы шарахнул бы,
да.
то слушатель бы запомнил. Правильно?
Да.
Но он говорит, нет, такого не было. Могли прийти конвоиры какие-то и так далее, и так далее. И слушатель бы тоже запомнил. А нет, ничего страшного, она просто пошла и снова встала в хвост очереди. И потом прошла в собор Святого Петра. Понятно?
Да.
То есть ей было ничего. Ничего. Понятно?
Да.
Ну, я говорю, выйди из очереди. Мерзкая женщина. Все, она пошла, и все, ее вышвырнули. То есть ничего. По русским меркам. По русским-то меркам. Ничего. Ни двушечки, ни трешечки. Ну, это же так или нет? Я просто спрашиваю. 7373948. Хорошо. Значит, я останавливаю это голосование чудесное. И у меня получается, Россия светское государство, 40%.
Да.
А Россия религиозное государство. Религиозное. Ты знаешь, что были примеры, ну, кроме Ватикана?
Какие?
Религиозное государство было отцов иезуитов. На самом деле, все примеры религиозных государств, которые, ну, которые я знаю. Я знаю мир ислама, я не знаю его.
Да,
хотя там тоже были религиозные государства, как мне представляется. Но у христиан религиозное государство было в Парагвае. Ты не знала об этом?
Давно?
Да, это было давно. Это было, по-моему, в 18 веке, если не ошибаюсь. Напиши, пожалуйста, государство иезуитов в Парагвае. Напиши мне просто. Государство иезуитов в Парагвае. Там жили тупи-гуарани. Племя тупи-гуарани. Гуарани.
Да.
Гуарани. И иезуиты ими владели... Как детьми.
Так.
И, значит, и там были... Они их заставляли работать. Все эти деньги шли в Рим, естественно.
Угу.
Вот. Ну, и, так сказать, естественно, отцам, кормлявшим паству. И там был один очень интересный демографический прием, который я посоветовал бы религиозному государству здесь.
Ой,
в 7 часов вечера запрещены были... В 7 часов вечера запрещены были лучины и свечи. Ага. Вообще запрещены. То есть, я тебе объясню, с чем это связано.
С чем?
Связано с тем, что ну, Парагвай да, находится довольно ближе, чем мы, к экватору.
То есть, там уже темно.
Нет, там темно. Да. И в 7 часов вечера, то есть, до 7 надо было закончить все свои дела.
Так.
При свете. Ну, что там положено при свете? Носки постирать, не знаю. А? Что ты при свете делаешь еще?
Все, я делаю.
Все остальное можно делать на ощупь. Да. Потом свечи и лучины изымались под страшным приказом и карательными действиями. А. Для того, чтобы тупи гуарани, так, господа гуарани, ну, да. Там, общественность местная, начинали бы совокупляться. И через коитус прибавляли бы население государства иезуитов.
Так, да.
Поскольку надо было отражать, они же составляли тоже там народную милицию, воинство там и так далее, и так далее.
Да.
И надо было отражать нападки других плохих колонизаторов, которые пытались оттяпать эту землю у испанцев всякие, проходимцы, которые пытались у иезуитов это оттяпать. Понимаешь?
Да.
И для того, чтобы иметь большую армию, больше цивилизации, это игра в цивилизацию, они заставляли их постоянно совокупляться. И после 7 вечера.
Ну и к чему же это привело?
Я не знаю, после 7 бываешь уставший, хочешь с утра, нельзя. Только после 7. К чему привело? А, в смысле, государство?
Я так понимаю, что оно распалось.
Распалось. А ты читаешь об этом?
Да, читаю.
Что ты читаешь? Когда это было?
Везде очень много букв. Но оно распалось, их там просто изгнали, этих иезуитов.
В 767 году. Они уже были изгнаны из Парагвая.
Да.
Орден Иисуса был в 773 году, орден Иисуса был упразднен папой Климентом XIV. А до этого, соответственно, история испанского проникновения в Парагвай. Да. А до этого было государство иезуитов. Начиная с 640 года. 640 года. Понятно? Угу. Нам еще в голову такое не приходило. Мы в 640 году были ангелы небесные. Мы здесь, в России. 1640 году русские какие были? Нет, ангелы небесные. Уже... Они до сих пор ангелы небесные. Подожди, Сережка. Иезуиты, Машета и Каталадино получили от испанской короны привилегию, которая освобождала владение общества Иисуса от подчинения испанским колониальным властям, от уплаты десятин местному епископу. Иезуиты добились права вооружить индейцев огнестрельным оружием. И создали из гуарани сильную армию. Вот что я тебе говорил. Я тебе все это рассказывал. Я все это знал, прежде чем прочитал.
Да я
откуда
вижу.
Я это знал?
Прям удивительно. Вот вы же это и написали, вероятно.
Нет, не я. Это не я. Хорошо. Поехали дальше. Нужен новый закон о защите чувств геймеров. Мы цивилизационно отстаем от Европы, поэтому нормально. 350 лет назад где-нибудь в Мадриде ловца демонов, конечно, сожгли бы. 350 лет назад сожгли бы. А нет, не сожгли бы. Дали бы щелбан. Нет, не 350, 650 лет назад, вы хотите сказать. Или, может быть, 850 лет назад. Вот это вы имеете в виду. Хорошо, не стоит обижать могущественное сообщество, и мы теперь усвоили ваш урок, говорит Серега из Надыма. Я продолжаю говорить об этом. У нас светское или не светское государство, и я хочу коснуться... А вот историк у нас Михаил, он... Михаил, вы ведь подтвердите мои данные о государстве Гуарани в Парагвае.
Да, я еще хочу напомнить об одном баснословном государстве. Это даже не... демократическое государство, а папское государство.
Да,
В период развития вот этой вот борения по инвеституре между императорами и папством,
да.
Было создано целое маленькое государство в Кампании. В этот период всегда стоял вопрос, будет ли тиара главенствовать над императорством.
Да.
Это очень баснословно интересный период. Средневековье.
Это вот. В какое примерно время? Не напомните, если...
Вообще пик этого, это 14 век.
14.
Вот, а вообще еще с Антона Великого, понимаете, который давал значит, клятву верности Григорию Первому, по-моему. Знаете, они там друг друга ставили на трон, упражняли. Да. Ну, это знаменитый папа-цезаризм и цезарепапизм. Да. Это явление, оно было связано, конечно, с реализацией феодальной идеи и главенства над миром, потому что тяньсу китайский – это оприходованное явление. В Европе это не получилось, но история этого очень величественна. Почему?
Скажите, а именно, если позволите, папство цезаризм ведь стал одной, по некоторым данным, стал одной из причин отказа киевского князя от католицизма, потому что...
Ну, вы знаете, здесь, если передачку бы отдельную, это очень интересно и показательно. У нас нет эукаратическое государство.
Нет, все-таки нет, да?
Любая институция в нашей стране, она даже не вторична, она рассыпается легко, потому что никто, фактически никто, даже самые приближенные к истинному Цезарю люди не являются субъектами права здесь. Их также спокойно берут за одно место, и вот как вот били по ногам, вы рассказывали, расставляли и бросают куда угодно. Поэтому здесь речь вообще должна идти в отношении нашей страны о том, что неофеодализм здесь укоренился, но он такого свойства очень такого, знаете, неестественного, понимаете? Почему? Он работает под человеком. Смотрите, за последние примерно после 17-го года у нас в стране сменилось 5 или 6 так называемых мини-культурных традиций, понимаете? То есть новая власть всегда устанавливала свой стиль. Да. Это не стилистика истории, это и есть авторитаризм в его самом неприглядном виде.
Поэтому каждая династия объявляет свое правление, как, например, процветание, да, и мудрость, а другая, например, прежде, так сказать, там, процветание и сила, а другая, ну и так далее. У каждой династии...
Но если это было когда-то историческим феноменом, то у нас это меняется каждые 30 лет и объявляется навечно. 30. И потом очень быстро приходит Никита Сергеевич и устанавливает свой стиль правления. Это не культура эпохи, это не коды культуры, это стили. И после, если говорить о вот том, что мы сейчас с вами обсуждаем, то сергианство, ну, знаете, знаменитый случай, когда упразднили Тихина, под Тихона и поставили сатрапа Сергия, ну, 18-й год, значит так. И дальше все, уже церковь стала придатком государства. Но сегодня...
Я умоляю, когда она не была придатком? Вы меня ввели в затруднение. В России церковь...
Ну, знаете, Филарет все-таки были патриархи, знаете, серьезные, Колычев, Филарет...
Ну что, Филарета убили, и дело с концом. Что значит, он был серьезный патриарх? Его убили, и разговор на этом закончился.
Ну, это да. Нет, но сергианство возвело церковь уже в окончательную зависимость, но ей дают периодически. Вот сегодня мы ренессанс наблюдаем. Типологический ренессанс агрессивного развития такой теократического духа. Но он не подлинный. Он завтра превратится в прах. Ну... Сергей,
интересно. То есть вы считаете, что это стиль? Это стиль, это некая эстетика.
Это стиль, конечно, это мода, некая эстетика. Это преда-порте, понимаете, исчезающие часы, охрана, девятка. Это вопрос только благополучия и больше ничего определенной, значит, а что до того, как дамочки не дали фотографировать, вот ваш корреспондент сейчас рассказал, да. Извините, в Европе, да и в Америке, в Южной Америке, любой случай педофилии среди церковных иерархов не просто расследуется, а выворачивается все. То есть они также боятся прессы, они также являются гражданами. Никакой особой статьи для них там нет. Вот и вся разница. Поэтому можно сколько... И правильно вы заметили, ей ничего не было за это.
Ничего абсолютно.
Она и колая вошла.
Нет, небеса не разверзлись,
невозможно.
Кстати, для Соколовского тоже небеса могли бы разверзнуться, но не разверзлись. Почему не разумеется?
Ну да, конечно, жизнь не от мира сего еще очень важный
могли
момент.
Могли бы развернуться.
Корень апокрифики, значит так, религиозный, как раз и содержит главный постулат, что этот мир глубоко болен, и верующий истинный вообще на него не должен реагировать. Оскорбить чувства верующего невозможно, это заложено в основе апокрифики.
Я нахожу вас верующего.
Нет, я просто хорошо это знаю.
Спасибо, 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 спасибо большое, спасибо. Тертуллиан, сейчас был Тертуллиан. Сейчас, я говорю, Михаил, он настолько глубоко разбирается в истории, и, ну и в том числе в истории религии, что вот сейчас на Тертуллиане мы прекратили. Значит, слушайте, Верхоисетский районный суд Екатеринбурга огласил, мы с вами вчера говорили о Руслане Соколовском, вот этом, так сказать, антисоциальном негодяе, так сказать, который позволил себе, что он позволил себе считать, что Бога нет. Ну, совершенно беспардонный человек. Вот, значит, он вчера огласил приговор. Мы знаем, что это было несколько позже нашей программы. Когда мы ввели программу, было как раз сочтение. Их честь, ее честь зачитывала приговор. И там есть потрясающие цитаты из вердикта. Ну, это что, обвинить. То есть, ты понимаешь, что Соколовский теперь уголовник?
Ну, он, да, уголовник, наверное.
Он,
да,
уголовник. Нет, он уголовник. Да. Я хочу, чтобы ты это понимала. То есть ему дали 3,5 года условно.
Это что теперь?
Он уголовник, вроде меня. Меня 4 года условно дали.
Да.
Да. Но только у меня судимость снята, а у него нет. У него действующая судимость. Если сейчас какая-нибудь бабушка расскажет, что Соколовский пописал в подъезде, то его посадят, потому что он должен сейчас, он остается на свободе, но это условно, свобода его условна, так же, как и наказание условно. И если кто-нибудь скажет, что он вел себя неподобающе, то это условное наказание превратится в безусловное, понимаешь, в настоящее. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Это очень важно. Значит, он уголовник. И вот какие, и вот почему он стал уголовником, вот части, некоторые части обвинительного заключения, то есть как бы вердикта суда, это вердикт суда, это закон, собственно говоря, мы же уважаем суд, правильно, ты же уважаешь? Почему,
да, ты, конечно,
сидишь,
конечно,
развалившись, надо сказать, ваша честь, так точно встать сразу.
Да, вот. Я уже.
Да, хорошо. Значит, что написала их честь? Наделял Иисуса Христа качествами ожившего мертвеца-зомби. Первое. Я не комментирую, я не хочу стать уголовником. Я просто говорю, что это зачитала их честь, судья, ее честь. Наделение Иисуса Христа качествами покемонов. А какие качества покемонов?
Я не знаю.
Я, честно, не разбираюсь. Я настолько не разбираюсь. Если честно сказать, я не разбираюсь в покемонах глубоко, поэтому мне очень трудно. Введение Иисуса Христа в японский бестиарий.
Его вот это вот про бестиарий.
Иисуса Христа ввели в японский бестиарий. Не знаю, я тоже здесь боюсь показаться невеждой. Я не очень хорошо знаю, о чем речь. А дальше. Отрицает существование Иисуса и пророка Мухаммеда. Этот самый Соколовский.
Да.
Как же он отрицает? То есть он отрицает существование в каком смысле? Если он их ввел
в бестиарий. Ну, что они на самом деле были физические.
Нет, значит, отрицает существование физическое,
он прежнее. Он считает, что это выдумка, да.
Но это, кстати говоря, наука, я не знаю, в каком состоянии наука на сегодняшний день.
Подтвердила ли она,
физическое существование
обоих?
Да.
А...
Я не знаю.
Меня
подтвердила?
Нет,
я не знаю. Нет? Я в затруднении, ребят. Я когда помню, у Булгакова спор на патриарших, вы помните, да? Или на чистых там.
Да.
На патриарших.
Патриарших.
На патриарших. У Булгакова был спор на патриарших, был ли Иисус Христос. И там, сказать, я помню, что Берлиоз очень, значит, советовал Ивану Бездомному, правильно я вспоминаю, что, да, что не было никакого Христа.
Был,
не было никакого, да, Христа, а Аннушка разливала масло в этот момент. Понимаете? Вот больше я не знаю ничего. Но насколько далеко шагнула научная мысль, Христос все-таки был или нет, я не знаю. Честно говоря, не знаю. Думаю, что все-таки меня, с моей точки зрения, скорее был. Я всегда говорю, что это великий гуманитарный деятель и так далее.
Да.
Но и таким образом я поддерживаю его существование. Насчет Магомета вообще не знаю. Я не вне этой культуры. Я далек от этой культуры. Ребят, вернемся к этим прекрасным цитатам после новостей. Подъем. Я хотел прочитать вам цитаты из приговора, из вердикта суда Соколовскому, Руслану Соколовскому. Это, вы понимаете, что Руслан Соколовский личность малозначительная. Тем не менее, а суд — это великая сущность, суд. И суд – это значительная сущность, с моей точки зрения. Их честь дала нам ориентиры. У нас не прецедентное право, но, тем не менее, опирающееся на решение пленумов, на решение судов, понимаешь, да?
Да.
То есть, таким образом, мы сочетаем в себе континентальное право с прецедентным англосаксонским до известной степени. Поэтому мы должны... Это дает ориентиры. Что делает человека уголовником? Вот ты, например, сейчас не уголовница.
Да.
Нет. А можешь стать уголовницей. Соколовским уголовником. Значит, я прочитаю просто некоторые, значит, цитаты. Каким образом человек становится уголовником? Например, он наделял Иисуса Христа качествами ожившего мертвеца-зомби, полагает судья, и это качество делает человека уголовником. Он наделял Иисуса Христа качествами покемонов, это тоже делает человека уголовником. Введение Иисуса Христа в японский бестиарий, нельзя в японский, или нельзя в бестиарий, что нельзя, чего нельзя, я не знаю. Я здесь нет разъяснений, но мы должны, так сказать, быть осторожны в таких вопросах. Отрицает существование Иисуса и пророка Мухаммеда. Отрицает существование. Видимо, бывшее существование или нынешнее?
Я не знаю.
Я тоже не знаю, затрудняюсь. Но вот здесь тоже будьте осторожны. Надо признавать существование Иисуса и пророка. Признавать, мне кажется, признавать, правильно? Отрицать, признавать. Надо признавать существование Иисуса и пророка Мухаммеда. Это отличает уголовника от неуголовника. Да? Во всех роликах, его роликах, уголовника, содержится отрицание существования Бога. Значит, надо признавать существование Бога. Признаешь существование Бога? Ты признаешь, кстати?
Я не знаю.
Не знаешь, да? Нет. То есть ты агностик?
Да. Но я не в том духе. Я просто вообще не знаю, голограмма, мы там, я всякие разные теории рассматриваю, не могу пока прийти.
Значит, если ты отрицаешь существование Бога, то это одно из качеств уголовника Соколовского. Таким образом, ты можешь это экстраполировать на себя. Ты можешь экстраполировать на себя. Осторожно. Еще. Он занимался осмыслением ситуации непорочного зачатия. Ты осмысляла эту ситуацию?
Да, мне, конечно, как и все.
Вот смотри, Мать, пожалуйста, будь осторожна в этом, потому что осмысление этой ситуации характеризует тебя как, вероятно, уголовницу. При помощи метафор настойчиво формировал негативный образ верующих. При помощи метафор.
Ну, вот я читала выдержки, я, правда, не смотрела ролики, может, ему приписывают.
Настойчиво
формировал. Я читала выдержки из роликов, ну, вот есть и ссылки, мы и будем, там просто мат вы не любите, и нам нельзя.
Я не люблю мат. Нельзя,
но вообще там даже не по поводу религиозного, там просто...
Разместил информацию в сети интернет, он разместил информацию в сети интернет, которая носила оскорбительный характер, потому что она была понятна верующим. Я читаю, это цитата. Ее честь. Уголовник сделал следующее. Уголовник что сделал?
Да.
И как он стал уголовником? Что-то. Разместил информацию в сети интернет, которая носила оскорбительный характер, потому что она была понятна верующим. Все. Уже была понятна. Ну, в смысле, что она недоступна верующим, никто там на него не был подписан, никакие верующие его не читали, не слушали, ничего. До этого суда.
Угу.
У него там было 20 человек.
Сергей, мы стали как на Западе.
Да. Дальше. Он формирует мнение, уголовник, что в России царит мракобесие и произвол. А порядочный человек так и не делает. Не формирует мнение. Дальше. Намеренное транслирование ужасов он делал. Что он делал? Намеренное транслирование ужасов, направленных на создание у аудитории психологического шока. Вот такие вещи он делал. Это вот недолжное поведение, ненадлежащее. Далее. Что еще он делал? Уголовник. Как характеризуется уголовник? Оскорбил многочисленные чувства разнообразных социальных групп не только в речевой форме, но и двигательной активностью лица. Он делал двигательную активность.
Смотрите.
Скажи, пожалуйста, что такое двигательная активность? Ужимки. Мерзкие ужимки. Я понимаю, все.
Не считаю.
Мне уже страшно. Спасибо.
Жалко меня.
Всем спасибо, все свободны. Да, строил рожи, неприятно.
Но это же неприятно, действительно. Это
абсолютно неприятно. Значит, он двигательной активностью лица оскорбил социальные группы. Многочисленные, разнообразные.
Да, в том числе многодетных.
Он так двигал лицом, что множество групп были оскорблены. Все, понимаешь, вот в чем дело. И все. Дальше. Ролики Соколовского содержат социально-психологические приемы, направленные на то, чтобы вызвать у общественности шок и протесты.
Да-да-да, ну это
правда. Есть, наверное, наверное есть. Но я, честно говоря, не видел ни одного его ролика, если честно. И не собираюсь, вдобавок, не собираюсь. Мне кажется, что это уже через запятую можно пропустить. Но я не могу не обратить внимания на решение ее чести. Ее честь, российский суд, как вы знаете, это великое, великое, так сказать, достижение демократии. И поэтому мы должны с огромным вниманием смотреть, что сказала ее честь. Еще. Он допускал искажения, которые вводили граждан в замешательство.
Угу.
Он довел до замешательства людей.
Так.
Вот замешательство – это как раз тоже уголовная, так сказать, деятельность. Замешательство. Он замешал их, и они уголовные, так сказать, и это характеризует его как уголовника. Ку-ку. Понятно, что я сказал? Мне нужен юрист.
Я думаю об этом,
Сергей. С юристом. Я хочу поговорить с юристом. С юристом. 7373948. Мне нужен квалифицированный юрист, адвокат, который мне скажет два слова о решении ее чести. Ее честь написала решение, которое я настаиваю, имеет для меня лично прецедентное значение. Я не говорю, что у нас прецедентное право, хотя элементы прецедентного права, безусловно, у нас есть. Но ее честь для меня лично очень много сообщила важного, и я хочу обсудить это с юристом. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы юрист?
По образованию я юрист, да. Но являюсь сотрудником ФСИН. Хочу немножечко другую поправку ставить.
Давайте.
Вы говорили о том, что, значит, он имеет условный срок.
Да.
Вот, и что если он, простите, в подъезде справит малую нужду, вам да. пожалуются, его посадят. Я вот вам из собственной практики хочу сказать, что человека условно осужденного, привести его к реальному сроку за нарушение, в том да. числе даже если у него более серьезный, ну, я не знаю, насколько серьезный можно считать эту статью, потому что она новая.
Угу.
Вот, ну, такие как бы распространенные, то есть что-то связанное с наркотиками.
Да, да.
Достаточно сложно человека, если он не исполняет обязанности, возложенные судом, сложно привести его к реальной мере наказания.
Сложно, то есть это не тонкая грань, нет?
Нет, это не вот так вот он единожды что-то нарушил и отправился в тюрьму. Для этого должна быть установлена систематика, а систематика квалифицируется как более 3 раз в течение года.
Расшите вопрос.
Да.
Я когда состоял под условным наказанием, 4 года условно за хулиганство с оружием, а, значит, я ездил в Солнцево к девочкам. Там девочки сидят, так сказать, там, ну, милые, а на самом деле очень милые люди, которые меня отметили, что я встал на учет. Потом, ну, это правда, я сделал 3 месяца после приговора. Вот, потом я еще разочек заезжал к ним с конфетами попить чайку. И больше я их не помню. Вот это они могут меня переквалифицировать из условного в безусловный?
А, да, они ведут ваше условное осуждение. Это вы ездили в уголовную исполнительную инспекцию.
Да, в Солнцево.
Вот, в Солнцево, да. Ну, они есть в каждом районе по территориальности, где вы проживаете, прописаны.
А я был Кунцевский, а мы ходим под Солнцевскими. Да, я понял.
В этом роде. Да. Да, это именно они, но, естественно, все это остается на усмотрение суда, то есть судей непосредственно.
То есть это непросто, непросто.
Это не то, что непросто, это даже, я скажу вам, сложно.
Сложно. Спасибо огромное, да. Потому что я-то думал, что на меня кто-нибудь стукнет, и меня тотчас посадят, нет. Все, понятно, понятно. Спасибо. 7373. Видите, какие-то страхи теперь задним числом я поборол, какие-то страхи задним числом. Теперь я хотел бы с юристом переговорить. Пожалуйста, расскажите мне, пожалуйста, про решение ее чести. Насколько оно имеет поучительный, дидактический и прецедентный характер. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр зовут, практикующий адвокат.
Да.
Могу сказать, что, ну, решение, коль оно состоялось, к сожалению, наверное, может стать так, что оно будет некой, скажем так, путеводной звездой, да. На него будут ориентироваться.
На него будут опираться в своих речах прокуроры, адвокаты, судьи, да, правильно же? Соответственно, то есть у нас есть такой элемент, все-таки, когда мы выступаем в суде, есть элемент, мы обращаемся к предыдущим решениям.
Но, как правило, на них не ссылаются, могут сослаться в том случае, если есть по этому поводу какой-то пленум суда. Но я думаю, в связи с тем, что практика-то еще не наработана, я вот так навскидку-то больше и не вспомню дел по такой статье, да?
Да.
Пленум, скорее всего, выйдет еще очень не скоро, и на него вряд ли будут как-то опираться.
Да.
Но будут опираться, я думаю, в том числе следственные органы по лекалам, скажем так, вот этого первого уголовного дела, да. По составленному обвинению. обвинению, обвинительному заключению, будут руководствоваться в дальнейшем при расследовании других дел, в том числе, ну, аналогичных каких-то.
Ну да, ну да. Скажите, пожалуйста, хорошо, а вот атеисты, они утверждают, что Бога нет, атеисты утверждают, я уже боюсь говорить, что я атеист. А это будет подсудно?
А вот это вот никто не может сказать, понимаете, это какая практика будет. Ну, я думаю, вот конечно, до такого прям до утрирования-то совсем
почему? Ну, в Пакистане реально башку бы отрезали.
Ну, давайте исходить из того, что мы пока, слава богу, все-таки не Пакистан, все-таки не Саудовская Аравия.
Но мы же движемся туда или нет?
У нас вроде в Конституции написано, там, то, что светское государство
отдельное,
там... Ну, вроде.
Да, но это же в 93-м году писалось. Да кем писалось? Господи, стыдно сказать Сереже Шахраем. О чем вы говорите? Ну, что это? Смешно просто. А?
Ну, да.
В хорошем смысле. Да. Я не ругаю Конституцию, я просто помню, как Сережа Шахрай над ней работал. Так сказать, и аккуратно переписывая преамбулу с американской Конституции.
А мы думали, нам ее дали свыше.
Нет. Свыше, в смысле, из Вашингтона, да. Это правильно, в 93-м году. Да, ну, в смысле, не Конституцию дали, а преамбулу переписали, я имею в виду. Преамбула, она же вот мы, народ, значит, Соединенных Штатов.
Да, конечно.
Мы, народ, мы провозглашаем. Это все как с американского лекала делалось, как мне представляется. Это моя оценка, товарищ, я просто на случай судебного преследования. Хорошо, про свою веру надо уже молчать, чтобы не попасть за решетку, говорит Никитец Лосев. Никитец Лосев, а у вас вера-атеизм, да, вера-атеизм. Такая. 7373948. Итак, мы получили некое русло, понимаешь? Исполнение каждого закона, оно пока еще не проторено, вот как речушка ищет дорогу, или, так сказать, там, ручей весенний ищет дорогу,
да.
А потом укрепляется, и вдруг, может быть, обратиться рекою. Сначала ручейком, потом рекою. И также в судебной практике, для того, чтобы применять закон, новый закон, да, нужно найти вот это русло. Надо, так сказать, как ручеек, робко сначала, а потом все увереннее бежит между камнями, становится речкой. Понимаешь? Вот так же и это решение, оно, с моей точки зрения, основополагающее, ввиду того, что оно нащупывает русло. Таким образом, следующее решение уже пойдет по этому руслу, что, сказать, вот отрицал существование Бога. Уголовник.
А мне кажется, что уголовник. Это против хейтерства направленное вообще все решения, потому что есть Соколовский, который, эпатируя там непристойными комментариями, там, оскорбляя там разные группы людей,
да.
Ну, там, многодетных родителей, например, там, ну, да. Кроме Русской Православной Церкви, еще там много всякого говорит. И у него есть своя паства тоже, в свою очередь, да, его подписчики, которые, видя это, тролли, смеясь от души. Да. Они просто думают, что это, ну, так здорово и можно, и они потом еще сами, видя это, что это так есть, и это весело, ходят по комментариям, в комментарии к другим людям, начинают вставлять, ну, вы знаете, не мне вам рассказывать, вы как человек популярный, к вам тоже приходят в комментарии все, да?
Ну, я их там, баню, тварь, я таких, как Соколовский, я баню.
Смотрите,
я баню просто, отправляю в бан.
Вот,
ну,
да.
И что?
Ну,
мне это не очень мешает.
Да. Смотрите, вам это не мешает. А кому-то вообще-то люди разные, есть такие обидчивые. Все. И вообще, как бы попустительство такое может привести к тому, что, ну, то есть люди как вот в детском саду вот или в школе люди ругаются, дети, их одергивают учителя.
Да,
одергивают. Ну, недопустимо на самотек это пускать. Вот.
Да.
А тут их никто не одергивает, ну, в зоне интернета. Вроде бы все взрослые люди, все...
Ну, интернет, надо сказать, он ведь вот такой,
вот, да. Ну, послушайте, но мы как бы же присутствовали при эпохе рождения интернета.
Настя обнажает новую сторону. Она говорит, что она рассматривает Соколовского как представителя хейтерской культуры.
Да.
Но пойми ты, у меня вопрос о другом. Он такой хейтерской культуры, пожалуйста. Ну а что, почему мы должны его светским судом судить за это?
А каким мы должны его судом судить?
За что? За хейтерство?
Да.
Он несчастный человек в этой связи. Если он постоянно всех ненавидит и всех дразнит.
Если я...
И всех дразнит, всех дразнит, значит, он несчастный человек. Он несчастный человек.
Ради профилактики.
Ну, ты дразнишь? Нет, я нет.
Один раз ко мне придет, например, какой-нибудь человек, а у меня есть такие, которые пишут мне личные там сообщения, например, какие-то ужасные. Я возьму аккуратненько там скриншоты, ссылки и пойду с папочкой в отделение... Следственного комитета или полиции, скажу, вы знаете, вот тут есть человек, вот смотрите, что он пишет.
Да.
И мы его найдем физически, приведем физически в светский суд.
Светский суд.
Как, чтобы он понял,
пойди
что не надо этим заниматься, не надо
чесать. Предприятие. Пойди в охранное предприятие, в какое-нибудь охранное предприятие, поговори с пацанами. Значит, помоги ребятам. Может,
я
там...
не хочу деньги свои на это тратить. Пусть что-нибудь. Этим занимается государство.
Слышь, что-нибудь. Ну, что-то нормально. С ребятами поговори. Они пойдут, ему дадут по роже. Все нормально будет.
Я не буду носить. Зачем мне надо это по роже? Это называется самоуправство, самосуд и так далее. Может, они кого-то не того найдут и не тому по роже. Зачем мне это надо?
Ну,
пусть
хорошо.
Государство по-настоящему сделает его. А пусть он узнает, и все об этом узнают. И потом, прежде чем заносить руку над клавиатурой,
Настя не
писать
любит
мразь.
Хейтеров. Настя не любит хейтеров.
Мразь, тварь там, или что там еще.
Да.
Нарожали там даунов или что-то такое.
Да.
Пусть вы все сдохнете. Прежде этого он будет знать, что, ну, возможно, его, ну, условно или как-то сделают уголовником.
Ну вот тебе ватница пишет. Настя, ты поддерживаешь законы о ненависти. Какая же ты либералка после этого. Ты против свободы слова. Свобода экспрессии, свобода эмоций.
Свобода
эмоций. Человек тебя ненавидит. Он пишет тебе, что он тебя ненавидит.
Почему мы не можем пописать на улице, посередине выйти, сесть, снять штаны, пописать и
покакать? Ты знаешь, что делают?
За это нас наказывают. Почему?
Подавляющее большинство русских мужчин писает, стоя на обочине дороги. И что?
Как собачка у стены, я знаю. У нее просто так неудобно писать.
Да,
надо, что предмет какой-то перед собой иметь.
Ничего, ну, везде меня,
у нас за это наказывают. Вы
не знали? Что ты говоришь? Наказывают? Нет, я только в клаксон гужу и гуди. Делаю такой приветственный. Типа, струя тонкая, придурок. Ну такое, да, и что?
Ну, вообще-то наказуемое деяние.
Правда?
Вы знаете, это серьезно?
Нет, не знал. Я сам никогда
Не хватает прецедента.
Я еду до заправки, и там на заправке я делаю всегда.
Хотя это естественно, мы же не против естественного управления
людей. Настенька, ты, короче, давай твое кредо.
Я, как всегда, непопулярную позицию.
Настя заняла непопулярную позицию. Она против. Я никогда не бросал бумажку против мимо урны, а если бросал, то поднимал. Наклонялся и поднимал. Знаешь, что я маньяк в этом смысле? Абсолютный маньяк. В Барселоне есть стена, на которую все писают. Много веков, говорит великий немой. Ну, это тоже традиция. Ну, что теперь делать? Слушайте, значит, мы, закругляясь по этой теме, мы хотим сказать следующее, что... Меня насторожило в этом приговоре, не насторожило, а обратило внимание на себя. Фраза, что он отрицал существование Бога. Значит, человек, отрицающий существование Бога, в частности, это есть признак уголовника. Есть признак человека антиобщественного, которого общество должно карать и наказывать. Если бы это не было квалифицирующим признаком, судья бы не поставила это в вердикт. Судья поставила вердикт, что отрицающий существование Бога есть уголовник в сущности. Понятно, что она его характеризует, там целый ряд позиций. Внимание, правильно? Если бы это не было сущностным, важным качеством, уголовника. Она бы судья. Вы знаете, что каждое слово на вес золота. И каждое несказанное слово еще больше на вес золота. Напоминаю вам.
Ну, Невзоров же никто не
Льюиса
судит.
Карла. Хорошо, теперь слушай меня. Невзоров, значит, не допрыгался еще. Но если и когда допрыгался бы, то сама фраза, что отрицает существование Бога, а следовательно, уголовник. Судья, если бы это не было значимым, десятый раз, вот послушай меня сейчас, попробуй открыть свой мозг, инопланетный, мне, инопланетянину. Судья не поставила бы этой фразы в приговор, если бы это не было важным. Приговор содержит только сущностные характеристики. Например, если бы Соколовский умел зажигать спичку об ботинок, это не стало бы частью приговора, потому что это не сущностно важно. Понятно, да?
Mm-hmm.
Судья вставляет в приговор, пишет в приговор, только то, что действительно сущностно важно. Вот он, уголовник, двоеточие, и сделал это. Понятно, да?
Да.
Значит, и в частности, он уголовник потому, Он уголовник потому, что отрицал существование Бога. Это принципиальное решение суда. Это решение суда, после которого нам жить. Понимаешь?
Да.
Нам, я бы сказал, уходить в подполье. Нам прятаться. Скажи, Павел, я хочу провести голосование. Я хочу провести голосование. Я думаю, что я такое голосование уже проводил несколько месяцев назад, но тем не менее. Здесь будет три телефонных номера. Три телефонных номера. Первое. Вы верите, что существует только единый Бог. Только единый Бог. Больше ничего. Единый Бог и точка. Значит, 134-21-35. Вы верите в потусторонние силы. Ну, целый ряд потусторонних сил. Разных потусторонних сил. Значит, 134-21-36. Вы считаете, что Бога и потусторонних сил нет. 134-21-37. Значит, есть только единый Бог. Единый Бог, единый Бог. Единый Бог, больше ничего. Ни привидений, ни душ, ничего нет. Ну, в смысле, никаких потусторонних сил нет. Единый Бог. Единый Бог, раз. Второе, есть потусторонние силы. Боги и потусторонние силы, ну, разные потусторонние силы. Там святые, там, ну, все потусторонние силы, да? Силы. Дальше. И третье, Бога нет. 134-21-37. Значит, только единый Бог. Есть только единый Бог. 134-21-35. А есть потусторонние силы. Ну, есть, какие-то силы есть. 134-21-36. Бога нет. 134-21-37. Бога нет. И потусторонних сил нет. Нет ни Бога, ни потусторонних сил. 134-21-37. Очень интересно. У меня сейчас 27. Еще раз, мне очень стыдно будет, если не совпадет число. Но, тем не менее, сейчас вот 26, 27, 47. Ну, судя по всему, все время пляшет. У меня уже полтысячи. У меня уже полтысячи. И мы продолжаем, несемся к 600 проголосовавшим. Значит, у нас первый телефон. 134-27-35. Это существует... Бог, единый Бог существует. Но только Он, больше ничего. Только единый Бог, точка. Больше ничего. Никаких ни привидений, ни хрена. Ни леших, ничего. Значит, 134-21-35. Вообще потусторонние силы существуют. Ну, даже Бог, пожалуйста, еще существуют потусторонние силы. 134-21-36. Это потусторонние силы. 134-21-36. Они существуют. И, наконец, 134-21-37. Нет ни Бога, ни потусторонних сил. Никаких потусторонних сил нет. Их нет. 134-21-37. Мне просто очень интересно, сколько у нас будет всего. Ну, мне жалко ограничивать голосование, потому что летит как бешеное, понимаешь, уже 800 человек. Ну, что там, 1000 ждать, что ли? Давай вот что сделаем. Сейчас я, не знаю, я все-таки приму один звонок, пока вы голосуете. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Я бы хотел вам возразить немножечко...
Да.
Вот. Ну, лично я, такой же, как и ваше субъективное суждение по поводу вынесения приговора, то, что судья
да.
вынес.
Да.
Все-таки она своим приговором не подтверждает того, что Бог есть, и те, кто считают иначе...
Она характеризует уголовника, он... она характеризует сущность на уголовника. И в частности говорит о нем. Он отрицает существование Бога. Нет, она характеризует уголовника. Уголовник таков, двоеточие, отрицает существование Бога. То есть это важная сущностная характеристика уголовника. Понятно? Значит, секундочку, я останавливаю это голосование, когда у меня уже 900, почти, все, 1000. Все, 1000 голосов, 1000 голосов. Я останавливаю. Итак, 22, 32, 46. Это что, правильно сошлось или нет? 22, да, сошлось. 22, есть только единый Бог, 22%. Есть потусторонние силы, 32%. Ни Бога, ни потусторонних сил нет, 46%. 46%. Ни Бога, ни потусторонних сил. Уголовники! Сволочь уголовная! Хорошо, дайте мне, пожалуйста, движение. Движение.
Подъем. Движение.
6 баллов. Как Святую Русь построить с этими людьми? Объясни мне. Да никак. Вот они и пробки устраивают. Я убежден, что атеисты. Все это устроили атеисты. Боже, что творится в центре. Ребят, ни в Бульварное кольцо, ни в Садовое не ездите. Ну а нафиг. Никакой езды нет. Все стоит. Этот самый. Тверская на выезде от охотного ряда. Просто вообще одна сплошная пробка. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
10 часов 5 минут, пятница, 12 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия. Как добрый поживаете? День. Что с долларом? Мы вчера его видели на 27-28, помните, 27, значит, и так далее. 27-22 я его потом видал. Сейчас посмотрим. Очень хорошо, очень хорошо. 27.06. Угу. О чем это говорит? Это говорит о победе рубля над здравым смыслом. Так, 61.98 по евро. Рубль побеждает здравый смысл. И должен победить, и должен уйти на 56. Так, 50-80 должен. И знаешь, что он это сделает? Он сделает, он уйдет не на 56, он еще лучше уйдет. Куда? Но, не знаю, трудно говорить, я-то жду 54. Я думаю, после, в 25-го где-нибудь мая будет у нас налоговый период. Ха-ха! И где-нибудь в конце мая, я уже забыл, числа так примерно 26-го будет ОПЕК. Ха-ха! Который подтвердит все снова. И вот тут-то мы его и поймаем. Где-нибудь, сказать, там в конце совсем мая, в первых числах июня. Отловим моего голубя. И там-то мы от него избавимся. 50-83. 50-83. 1-08-63 по главной паре. Ну, главная пара просто заставляет нас скучать. Никакого большого движения нет, как видите. Хорошо. Значит, приговоры должны... ловившим покемонов. Очень много про покемонов. Вообще все, что мне пишут. Что мне в личку пишут люди. Я вот этого не могу понять. Зачем мне в личку? Все пишут. Думаю, после приговора Соколовскому было бы правильно подать в суд заявление об установлении юридического факта «Если Бог». И привлечь все заинтересованные стороны. Сам факт подачи такого заявления взорвет общество и судебную систему. Это мне предлагает юрист один. Смотри, внимание. Было бы правильно подать в суд сейчас заявление об установлении юридического факта существования Бога.
Да.
Это юридический факт. И привлечь все заинтересованные стороны.
Ну, а может ли быть такое, что неустановимо, например? Судебным порядком какой-то факт не установим.
Ты понимаешь, в чем дело? Ну, ведь верь, чтобы понимать. Верь, чтобы понимать. Это Фома Аквинский, да? Фома Аквинский или Августин? Верь, чтобы понимать.
Не знаю, нет, так вера и понимание — это же разные противоречивые
вещи. Верь, чтобы понимать. Сначала поверишь, а потом понимаешь. Если не веришь, не понимаешь. Вот в чем дело.
Ну, познание и вера разные.
Иной способ познания. Все хорошо, все хорошо. Да, да, ну, все будет хорошо. Слушай, ну это не разное, а это не разное. Что через веру. Ты веришь, например, ты веришь. Во что? Что ты веришь вообще? Может, я добьюсь, наконец, твоих верований?
Будучи роботом этим инопланетным.
Ты не веришь. Ты веришь только в топливо.
Ну, вот я даже не знаю точно, как радио работает. Вот эти волны все там нам физики рассказывают, пишут. Вроде все работает, а как? Я вот не понимаю. Меня вот это уже останавливает очень сильно. Несмотря на то, серьезно, что я робот, да? Сама, да.
А сейчас iPhone новый сделают, 8-й iPhone сделают.
К которому все привыкли.
Который будет на расстоянии 4-5 метров заряжаться.
Почему
от Wi-Fi.
Ток лежит?
Слышь, внимание,
я
да слушай.
Под Wi-Fi будет заряжаться в iPhone.
А iPhone 8, да, как будто по слухам, может да быть, будет заряжаться на расстояние 4-5 метра от точки Wi-Fi. Из этого прямое следствие какое?
Какое?
Что все будут сидеть в одном месте. Wi-Fi, любая точка Wi-Fi, существующая ныне,
да,
наверное, значит, на расстоянии 4-5 метров обеспечивает такое воздействие, которое могло бы зарядить iPhone. Таким образом, люди, которые сидят поблизости от точки Wi-Fi, на расстоянии 4-5 метра,
то они что?
Они заряжаются как iPhone. Да. То есть сквозь них лупит такая фигня, да, что у них передние доли мозга...
А им хоть бы что?
Нет, почему хоть бы что? Мы же не видим.
Как это вы не видите? Мы бы видели, что они становятся идиотами,
незаметные. Моча становится мутная. Сначала матчи остановятся мутные.
Да.
Вот, вы поразглядывайте, пожалуйста, сейчас пойдите, поразглядывайте. Вот.
Утренняя всегда не такая, как дневная.
Пенится, пенится. Потом, значит, это сначала. Сначала. Потом следующее движение. Передние доли мозга начинают складываться, да, как лепесточки. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Это можно обратить внимание, если постучать по башке. Вот, смотри.
Да, звук еще.
Слышь, подожди, сейчас, подожди, подожди. Сейчас, вот так. Чуешь?
Да.
Это Wi-Fi со мной сделал. Ты чувствуешь, там пустота или нет?
Чувствую, конечно.
Резонат, резонат, резонирует.
Да, да, да. Ой, ну прекратите, уже не надо.
Понятно, о чем я говорю? Нет.
Да.
Там пустота, мать. Да. Там пустота. Дальше между ушами уже обнаруживаются два окурка. Я забыл их, когда еще курил в 98-м году. Оставил там в голове. И они вот там болтаются. Больше ничего же нет. А ты говоришь, Wi-Fi безвреден. Ты все время меня пытаешься сагитировать. Если он будет заряжать iPhone 8...
Я верю в то, что он безвреден.
А, это предмет твоей веры.
Один из вопросов веры, да.
Ну, хорошо. Беспрецедентный случай стал предметом расследования журналистов МКВСКОЙ. Нет, почему я смеюсь? Знаешь, почему я смеюсь?
Да.
Потому что я робот. Я не человек. Был бы я человеком, я бы не смел. Значит, с диагнозом деменция не смог человек сказать моментально, чтобы 9,8 будет 72. Ну, не знал. 9,8. А, не знаю. А отказался в Псковской областной больнице в прединфарктном состоянии. А, нет, подожди, извини. Сначала его отправили в психушку. Родственники.
А его нельзя без присмотра оставлять. А им надо было...
Он там здесь, вот перед нами... Вид у него, скажи, на какого актера он похож? Она не знает актера.
Ну, вообще, он очень классно выглядит.
Он классно выглядит. На какого актера? Сейчас я покажу Даше Горностаеве. Даша, на какого актера похож этот добрейший человек? Скажите мне. Ну, конечно, он какой-то актер. Это на самом деле голливудский актер.
Дауни младший, что ли?
Нет, ну какой-то клевый. Он похож на этого седовласца, который все время любовник.
Альпачино время...
какой-то. Нет, не Альпачино, это другой. Ну, сейчас она скажет. Ну, скажи мне в микрофон, скажи. Ну, еще хороший человек, короче. Он не смог моментально сказать, сколько будет 9,8. Ну, 9,9 знаю, говорит, 81. А 9,8, я это хрен его знает, говорит. А ему говорят, а квадрат числа 14. Ну, например, скажи мне квадрат числа 14.
Я не знаю.
В дурочку. 196. А как ты, где ты училась?
Вы уверены?
Да. Я уверен.
Квадрат 12, 144.
144.
А вот 14 я уже...
13, 169? Нет, почему же? Ну, ты же знаешь. Нет, 13, 169.
Так редко этим знанием пользовалась, Сергей, что забыла.
15, 225. Ну, ты как ты не знаешь? Ну, ты не знаешь квадраты чисел. Начинается.
А надо бы, да?
Кого мне подослали?
А надо бы. Знать.
Эй, алло, там, наверху, мне прислали бракованный робот. Что ты будешь делать?
Максимально приближен к человеку, что хочешь.
А, да?
Да.
Может, ты человек?
Может.
Вот это вот самое досадное. Если я узнаю про то, что ты человек, я буду разочарован. Скажи, пожалуйста, хорошо. Значит, его отправили в дурочку. И оттуда сразу перевезли в областную больницу через несколько дней.
Да.
Отрезали, ампутировали ногу.
Да.
И прединфарктное состояние. То есть в дурочке с ним делали что-то такое... От чего его отрезали ему, после чего началась гангрена, в дурочке что-то делали. А началась гангрена и прединфарктное состояние.
Пролежни, там у него пролежни. Еще появились пролежни, за время пребывания.
Он весь пролежник. И это все ему сделали, зато я бы Соколовского на его место отправил лучше. Ему сделали, за то, что он не знал, сколько будет 9,8. Что ты будешь делать? Вот это дурки у нас.
Проблема
вот это
в том,
дурки.
Что...
Кого мучили в дурке, позвоните, пожалуйста. 7373948. Вас мучили в дурочке. 7373948. Расскажите нам об этих чудовищных пытках. 7373948. Вас мучили в дурочке. Вас, да, мучили, да. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Буэнос диас. Вам, Сергей.
Да, и вам также.
Это Андрей, город Москва.
Да.
Но у меня близкий родственник. Вот, страдал деменцией. Я столкнулся с этим, да. И очень сложно поверить, что сразу его положили куда-то в дурку.
Нет, я вам объясню. Нет, там не такая ситуация. Смотрите.
Сейчас.
Город Псков, он два года назад после инфаркта, у него началась эта деменция. И уже его нельзя, и его уже нельзя было оставлять в какой-то момент одного. Но он не ориентировался в пространстве. Родственникам.
Да, мы с этим столкнулись.
Ему 62 года. Его никак в дом престарелых пристроить не удается с этим, ну, по его состоянию. Нет. А им, видимо, и тут я не знаю, что случилось, им надо было, видимо, уехать или что-то. Они не с кем было его оставить. Они предпочли договориться с психиатрической клиникой и неформально его туда на 5 дней там, или на неделю определить, чтобы за ним там, ну, чтобы там кормили, присматривали. В этом был смысл не лечить, а это просто...
Я хочу сказать, Настя, Настя, что, вы понимаете, приезжали периодические группы, вот эти, ну, психиатрическая больница, как его, скорая, допустим, они говорят, ну, что делать, выворачивать везде... ручки, чтобы человек не шагнул с балкона, потому что вина будет на родственниках. Это очень ужасно. Я не знаю, вот, медики пусть позвонят, вот с какой системой это связано, что с его согласия на даже хлорик, вот этот хлорпротоксин выписали, с ее согласия.
Ужас. Хорошо, слушай, гипофиз надо менять, говорит Тинсон. Гипофиз. Вот. Ну, гипофиз не поможет. Мне вон Татарин, Миша Татарин пишет, что 16 на 16 будет 256. И все, сейчас все занялись этим делом. А 17 на 17, 289, задаю вопрос. 11 на 11, 121, вы квадраты чисел знаете? Какого черта вы ходили в школу, я хотел бы уточнить. Какого черта вы там ходили? Анонизмом заниматься? Чем вы в школе занимались? Никто квадратов не знает, ни хрена, ни таблицу умножения. Красавчики. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло,
вот это все пациенты, Кирилл, кроме нас с вами. Настя тоже пациентка.
Да, 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 ну, но мы тоже пациенты, да, мы тоже пациенты, все равно давайте уже не выбиваться из общего строя, вот, мы шаруем вместе. Дело в том, что такими пациентами, хроническими пациентами и неизлечимыми пациентами занимаются не медицинские учреждения, ими занимаются учреждения социальной защиты. И сейчас существуют интернаты, в которых таких пациентов помещают, ну, их помещают туда либо постоянно, либо временно. И,
скажи, что их там бьют и издеваются? Да. Бьют и издеваются.
Вы знаете, ну, опять же, били, не били, мы, как бы, я не могу этого точно сказать. Я
точно
думаю, что вы тоже, да, точно непонятно. Точно. Но, тем не менее, это проблема не чисто медицинская, это проблема, которая сейчас занимаются именно соцстрахом.
Знаете, мне кажется, можно, Кирилл, я подожду. Почему гангрена? Почему гангрена? Значит, его связали, приковали, и несколько суток не подходили. Вот и все, он там мочился под себя и так далее. Потом говорят, ой, у вас что-то загнивает, говорит, гангрена и пролежни. Потому что просто сковали и несколько суток не подходили. Вот и все.
Сергей, а где это было? Я просто не
Псков. Псков, Россия.
Город Псков.
Да, Псков, Россия, 21 век. Конечно. Ни в коем случае. Никогда. Такого не бывает у нас. Ну, у нас не может быть такого. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Ну, такого быть не может, что связали и несколько суток не подходили. Потому что есть строгий регламент, по которому работает персонал.
Так.
То есть это все проверяется. Сейчас уже почти во всех психиатрических больницах есть видеокамеры. Все это можно проверить и посмотреть. Это раз. Во-вторых, сейчас прям какая-то кампания идет против психиатрии, что
ну,
мы там плохие, управляем миром, ставим диагноз деменции только потому, что человек не знает
таблицу умножения. А вы психиатр?
Я психиатр.
Ага! Хорошо. Ну так что, а вы наоборот хорошие.
Нет, мы не хорошие, мы выполняем свою работу. Мы помогаем людям, насколько это возможно, в нашей бездушной системе здравоохранения. Вот. Но есть действительно такие учреждения социальной защиты, но туда очень сложно попасть. Потому что желающих масса, а мест ограничено количество.
То есть хорошие дурочки есть.
Нет, есть, скажем, учреждения и социальной защиты, и здравоохранения, выполняют разную функцию. Но в некоторых больницах есть такие отделения по уходу, куда можно лечь не только в остром состоянии, да, когда человеку нужна стационарная психиатрическая помощь, но и временно для оформления документов каких-то, для осуществления ухода. Потому что у родственников, например, нет возможности осуществлять уход. Они там заболели, уехали куда-то. Ну, бывают такие поездки, которые нельзя отменить там наследство какое-то там где-то в Владивостоке. Но ехать нужно. А человека оставить не с кем. Да, и за это время там социальные работники, например, какие-то процедуры выполняют. Чтобы я человека понимаю. Оформить в интернат, в тот же, да, психоневрологический или пансионат для ветеранов труда. Потому я что понимаю. Наши, скажем так, проживающие вот в пансионатах для ветеранов труда, у них тоже есть психические расстройства. Но только там определенный спектр, который позволяет находиться с здоровыми людьми.
Например, сталинизм, там еще что-нибудь.
Для окружающих.
А? Не опасно для окружающих. Ну, сталинизм там еще. Еще что-нибудь такое?
Ну, типа того.
Ага, нормально. Ну, это нормально. Ну, это нормально. Спасибо большое. Ладно, поехали дальше. Так, большой праздник у украинцев. Я думаю, что будет уже как-то выходной день объявлен в результате 11 июня. У них будет праздник, ты знаешь? С 11 числа июня, вероятно, пока еще непонятно, но, видимо, уже все на то идет, понимаешь, что они будут безвизово по 90 дней за 180, ой, каждые класс. Полгода по 90 дней они смогут заезжать молодцы. В Европу. Просто без ничего, если есть биометрический паспорт. Ну, то есть паспорт такой вот, как у нас с тобой, биометрический, у тебя биометрический?
Внутри гражданский или...
Да, господи.
Который на 10 лет.
Экспортный. Когда ты себя...
Да, вроде бы...
Когда себя выдаешь за русскую гражданку там.
Вроде бы биометрический.
Я напомню, мы инопланетяне, Настя. Когда мы выдаем себя за русских граждан там, за рубежом, понимаешь, косим под этих самых.
Понятно? Я не погружалась в этот вопрос, поэтому не могу точно найти меня паспорт. Я знаю, что я потратила на то, чтобы получить визу, и мне дали на год так, европейскую визу. Только да. что в два, на человека ушло тысяч по пять.
А почему?
Получить. А консульский сбор... Визовый сбор, там 30 евро, 1800.
Еще толстись потом надо в самом центре в этом, сдавать отпечаточки.
Ну, это время, отпечаточки. Да, там потратили. И всего да. на год. То есть ты мне как бы через год, если захочешь,
еще раз. Почему? А почему ты подозреваешь? У меня просто вопрос тупой вот к тебе. Да. Интересный вопрос. Что? Почему ты вызываешь подозрения у консульских работников
так европейских? Так всем надо обязательно нет, сдавать. Дорогая. Нет, всем лично что надо сдавать? Явиться и сдать пальцы.
Это я сдавал.
Кто не сдавал.
Сдавал. Нет, сейчас я спрашиваю. Почему? Мне сразу дали 2 года. Или 2, или
почему
нет.
Почему мне дали почему всего лишь дали год? Один
почему?
Год?
Почему? Что у тебя
произошло? Не ко мне вопрос,
а к ним... Я спрашиваю. Подумай о себе, подумай, может, что-то... Ты
надо
неправильно.
Покопаться
почему
в себе,
обвиняешь, надо почему ты всегда обвиняешь противную сторону? Правильно. Противная сторона, может быть, это ты противная сторона, понимаешь? А они не противные стороны. Mm-hmm. Может быть, они что-то в тебе усмотрели. Вот что в тебе плохого? Торговец женщинами, торговец наркотиками, торговец оружием. Что в тебе плохого? Что-то в тебе есть плохое. Что-то в тебе есть удручающее, настораживающее людей. Ну, скажи, да. что? Что?
Моя русскость.
Ты что?
Схлипнув.
Хорошо. Я, да. Президент Украины Петр Порошенко считает. Ей дали всего год. Она подозрительная женщина. Она вошла, все сказали, о-о-о.
Пора делать украинское
это точно торгует это... Они сказали про себя. Это точно торгует Сергей. Женщинами. Она торгует женщинами.
Пора делать украинское гражданство.
Тебе?
Всем.
Ты не можешь.
Всем, все, один раз сделал.
Ты не можешь.
И, головная
целый
боль.
День свободен. С утра да. сделал, целый день свободен. Слушай,
и на всю президент, жизнь
Украины, президент Украины Петр Порошенко считает, что его страна... У тебя нет оснований к этому.
А как же могила предков? А что там? А что на такое основание? Там на что, мама была украинка или папа?
Украинское гражданство. Okay. На украинское гражданство могут получить и претендовать yeah. граждане, родившиеся на территории Украины. Раз.
Так.
Нет. Украинцы по советскому паспорту. Внимание, в советском паспорте. Uh-huh. Украинец написано. Нет, да, нет. Первое. Первое. Да. Первое. Украинец по советскому паспорту. Еще. То есть по крови. Независимо от того, где родился.
Да.
Второе. Родившийся на территории Украины, независимо от национальности.
Uh-huh. Нет,
да. Человек, у которого один из двух родителей родился на Украине. Далее. Эвакуация не считается.
А у меня папа
далее.
Родился
на Украине. Далее. Стой, нет. стоять. Да. да, слушай. Человек, у которого хоть один из дедушек и один из бабушек родились на Украине.
О, это есть.
Это все, ты.
Этого полно.
Так ты потенциалочка предательница.
Да, конечно.
Она собирается предать родину. Президент Украины.
Ни в коем случае. Наоборот, вернуться к своей родине.
Можно я тебе скажу? Человек, который удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям.
Это ваша обезьяна на футболке?
Да.
Да. Футболка. Я понимаю,
я
да.
украинец
ну,
по
ну, вам по запретили советскому. Въезд, насколько я знаю.
Я запрещен к въезду, но да. Слушай, вот, нет, да. все, мы не собираемся. Президент Украины Петр Порошенко. Это все была шутка перед этим, я сейчас соответствующим органам скажу. Ты извини, но ты не понимаешь, сколько бумаги сейчас пойдет на Лубянку. про тебя и это самое. Я хочу ее изобличить. Она просто смеется, смеется. Скажи, что ты смеялась. Сделай,
это украинское это выражение. Я смеюсь с тебя, да?
Я с тебя смеюсь.
Что такое смеется? Шутит, вы имеете в виду?
Она смеется.
Я такого не знаю.
Президент Украины Петр Порошенко считает, что его страна, получив безвизовый режим с Евросоюзом, а вероятно с 11 июня, окончательно оформила свой развод с Российской империей. Такое заявление, как передают РИА Новости, он сделал интервью украинскому каналу 1+1. Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей. И именно так, по-философски, причем тут философски, мы должны это воспринимать. Причем тут философия? Я не понимаю. По мнению Порошенко, украинский паспорт войдет в 40 наиболее перспективных и привлекательных паспортов мира относительно возможности путешествий. Уже гордишься украинским паспортом? Нет, наверное. Уже гордишься украинским паспортом? И это очень важное достижение. Уже никто нас не перепутает ни с одной страной мира, и я хочу всех с этим поздравить. Уже никто их не перепутает с Казахстаном, они имеют в виду, правильно? Или с чем? Я не знаю. Они все время их больно ранят, что их считают русскими. Да, они говорят, а, Ukraine, а, it's Russian guys. Понятно, да? И они дико, их дико, конечно, колбасят от этого, понимаешь? 11 мая Совет Евросоюза окончательно утвердил решение о предоставлении безвиз. Не знаю, вы завидуете украинцам насчет безвизового въезда? По поводу безвизового въезда вы завидуете украинцам? 134-27-35, да, 134-27-36, нет. 134-27-35, да, 134-27-36, нет. Их не пустят в Великобританию. Я на всякий случай даю наколку тем, кто не хочет видеть украинцев массовых. Массово, где будут сосредоточены украинцы теперь. Внимание. Их не пустят в Великобританию и Ирландию. По-прежнему можно ездить спокойно. И их не пустят в Швейцарию. Швейцарию. Швейцария, Великобритания, Ирландия их не пускают. Что очень мило, мне кажется, и оставляет нам кучу мест, где можно поездить без гортанного русского мата, который они изображают во всех магазинах. То вы выходите в Барселоне в Лидс, они там обязательно гортанно толпой матерятся обязательно. Или там сказать, ну, неважно, в любой магазин, понятно, да?
Вы завидуете украинцам?
Меркадона. Вы завидуете Меркадона. Вы завидуете украинцам по поводу безвизового въезда. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. На самом деле, это голосование вдруг стало популярным, я смотрю. Смотри, у меня просто уже 300 человек моментально. Ну, хорошо. Сейчас, когда минута пройдет, наконец, все. Проходит минута, проходит минута, проходит минута. Никогда. Никогда. Почему? Потому что мы брали... Нет, мы не можем, И не будет этого. Почему? Потому что у нас открытая граница с Казахстаном, с Киргизией. Ты что, смеешься, что ли? Ну вот, остановите. Я останавливаю это голосование. Вы завидуете украинцам по поводу безвизового въезда? 55% да, 45% нет. 55% да, 45% нет. Прекрасно, ребята, я хотел сделать один маленький анонс. Сейчас я останавливаю это голосование. Нет, 54. Мать, а что случилось? А почему у нас идет голосование?
Я уже отправила.
А почему? Нет. Ну, 55. Ну, хорошо. Все. Значит, это самое. Хорошо, то голосование закрыто. Я делаю маленький анонс, но важный. Александр Капков и Валентина Бузина сейчас садятся в машину. Они, значит, придумали такую химию прикольную. Наш экипаж, говорит Москва, будет на улицах с вами контачить. Будет масса всяких викторин. Но сегодня первый блин. Сегодня первая программа в 11. Александр Капков, автомобильное развлекательное шоу. Они, значит, законтачили, закорешили с Солярисом. Будут на Солярисе, на Hyundai Солярис разъезжать. Угу. У них там будет дозвон, они будут в эфире, они будут принимать звонки, они будут фантастически, феерически. Нет, на самом деле, Даша Горностаева все это будет делать. Они будут феерически загружать Дашу Горностаеву и делать все время вам смешно. И все это прямо среди вас, прямо на улицах города, вы сможете махать им рукой, они станут махать вам и так далее. Понятно?
Да.
Александр Капков, Валентина Бузина, новое развлекательное шоу, пятница 11 и сегодня тоже. 10:30, новости. Так, мы продолжаем. Поехали. Слушай, значит, мы не будем больше это обсуждать. Поехали дальше. Или с Украиной все-таки обсуждаем?
Нет, ничего там обсуждать.
Ничего обсуждать.
Нет.
Они ездят без виз.
А мы да.
На только 90 жалкие дни. Понимаете? И сейчас мы давайте поглумимся над этим. Значит, они ездят без виз. С 11 июня. Это еще ждать. Значит, всего лишь на жалкие 90 дней. Какие-то паршивые 90 дней. Каждые полгода. То есть могут... За полгода 90 дней, потом надо выехать и снова въехать на 90 дней. Это вызывает, чувство сострадания. Это вызывает чувство сострадания какого-то, да?
Да.
Да, мы вам сострадаем. Зависть аж прет из вас, пишет мне харьковчанин. Ну, как вам сказать? Не знаю. Хорошо, не думаю, что из меня прямо сильно прет зависть. Ну, немножко, может быть, прет, чуть-чуть совсем. Хорошо. Как кишечная... Слушай, про кишечную флору можно расскажу?
Да, давайте расскажу.
Или ты про секс хочешь? Настя хочет про секс, если позволите. Настя, выступи, пожалуйста, про секс.
В Орегоне скоро ведут возможность не указывать.
Портланд. Я напомню, Портланд. Все смотрели сериал «Портланд». Портланд, вы должны посмотреть Портланд. Ну, хотя бы сезонов 28, хотя бы посмотрите. Портланд, такой юмористический, мягкий, милый сериал о том, как портландцы ненавидят и завидуют Сиэтлу.
У них тоже визы какие-то есть?
Нет, Сиэтл преуспевающий большой город, ну, значительный город. А Портланд малозначительный, там делают две вещи. Неплохие траулеры и неплохие ножи, которые все носят на ремне. Вот эти ножи с плоскогубцами. Это все Портланд, Орегон. Да, вот эти две вещи делают Портланд. И больше ничего не делают и завидуют Сиэтлу все время. Понятно?
Да, понятно.
Ну, рассказывай, давай.
Можно букву X ставить вместе, на правах будет в Орегоне, где место для пола. Я вдруг сейчас подумала, зачем нам нужен пол, например, такая пол. Информация, как ваш
Настя
пол,
спрашивает.
На таком документе, как ваши автомобильные
Настя
права.
Настя спрашивает меня, совершенно справедливо, я хочу вашу точку зрения услышать. Настя говорит, Настя, время от времени спрашивает, какого я пола?
Ну, в анкетах в разных, да. Я не задумываясь пишу всегда.
А Настя всегда пишет. И впервые в жизни Настя стала, сейчас ее озарила, что это не имеет никакого смысла.
Никакого значения, да.
Потому что спрашивающий тебя милиционер не собирается же делать с тобой детей, правильно сказать там?
Да он и так, то есть вообще никакого смысла вообще нет, только для учета демографического, может быть.
Я спрашиваю, милиционер смотрит на тебя, женщину, и спрашивает, вы женщина?
Да.
А зачем?
Да.
Чтобы что?
Чтобы убедиться окончательно в моей честности.
Нет, ну правда. Женщина.
Вот такие трансвеститы.
Помнишь, когда была, кстати говоря, про украинцев?
Бывает, женщина очень похожа на трансвеститов.
Бывает, да. Бывает разное. Было у Гоголя как раз описание Запорожской сечи. Ты помнишь это деление? Когда приходит новый, когда Тарас Бульба везет Андрея своего.
Очень смутно. Там кто-то румяный и нарядный был.
Остапа. Он везет в сечь. Предъявить. И там они проходят простую процедуру приема новых бойцов, новых членов этой вольницы казацкой. И там ты православный? Первый вопрос. Православный? Да. А ну перекрестись. А теперь ступай в который сам знаешь курень.
Сам. А что это значит? Выбор.
Ну, любую казарму. Иди в ту казарму, какую тебе хочется.
Приглянется. Которая на тебя смотрит.
Да. Так же должно быть и с определением пола. Тебя спрашивает полицейский. Здравствуйте, вы женщина? А ты говоришь, да. Он говорит, покажи.
Нет,
покажи. Нет, слушай, вы женщина? Такая... Мальчик, я тебе сейчас... женщина, покажи. Ну как же, как ты православный?
Покажи.
Верующий, перекрести. Православный, перекрестись. Правильно?
Поставь буковку.
Покажи. Ну хоть сиськи покажи. Ну хоть что-то покажи. Ну как, откуда я знаю? Может, ты переодетый
мужчина? Анкету посмотри мою.
А что анкета, дорогая? Покажи сиськи. Ну, если сиськи не хочешь, тогда покажи.
У некоторых мужчин такие сиськи.
Да, тогда покажи другие.
Это не отличительный знак.
Одним словом, Настя считает, что мы тоже должны устранить из анкет пол. Устраните за анкет пол.
Да.
Да, пол. Потому что
вы
это
бы
не...
поставили букву полностью... X, но это же прикольно.
Смотрите, в Орегоне, Орегон, Портланд, Орегон. Да. Помните такое место? Там делают неплохие траулеры и ножи с плоскогубцами, ну, знаете. Значит, и там будут теперь в правах ставить прочерк, просто X. Ну, плевать. Плевать, какого ты пола. Но это не отражается на вождении. Они так думают там в Орегоне. Мы это знаем, что это неправда. Вы бы тоже ставили иксы. Вам кажется, определение пола в анкетах, непрерывное свидетельствование пола в анкетах лишним. И унизительным. Надо ставить пол в анкетах. Надо. 134-27-35. Нет, не надо. Никакого пола не надо, ни в каких анкетах. 134-27-36. Нафига мы ставим? Что, не видно, что ли?
Значит, по имени можно понять. Я раньше всегда думала странно.
Да?
Анастасия.
Анастасия.
Мальчик.
Он такой мальчик, этот Анастасия. Угу. Надо ставить пол по-прежнему в документах и анкетах. Да, надо ставить пол в документах и анкетах. 134-21-35. Нет, не надо, потому что это, во-первых, унизительно, во-вторых, это никому не нужно. То есть нет логического понимания, для чего это делается. Но мы не понимаем, зачем ставить пол в анкетах и в документах.
В правах муж, в автомобиле.
Муж, написано, да. Муж. А что, с виду не видно?
Не, ну вот я сейчас, Сергей, на перевыпуск карты в банке, я сейчас заявление пишу.
Да.
Имя, фамилия, отчество, пол.
Пол.
Гражданин РФ. Ну, при чем
какое
пол?
Отношение к платежеспособности имеет пол?
Нет, мы знаем, что женщины получают меньше мужчин в целом. Это нам и без анкет понятно.
А если, вот лимузин спрашивает, во-первых, лимузин говорит, а если Саша Глушко?
Что, нет, ну, нет, Александр в документах... или Александра?
Да, в документах будет Александра.
Нет, бывают такие
Александр...
языки, типа английского, где там какие-нибудь действительно есть имена, где Питер. Не поймешь.
И все думают, что это женщина.
Нет, Питер. Почему? Там есть такие двойные. Раймонд. Я тут некоторые Раймонд. Вот слышала. Рэй там, например, что такое Рэй? Это мужское или женское имя?
Да.
Там как угодно может быть. Но у нас-то нет такого. Такого нет. И зачем, главное, зачем? Даже если непонятно. Ну какая разница для банка, мужчина вы или женщина? Что? Дорогая, с 8 марта он мне не пришлет смс.
Надо ставить пол, я знаю, это голосование, пишут 59%. Наш 59, запиши,
зачем,
пожалуйста. 59%, 59% настаивают, что пол по-прежнему нужен, даже при перевыпуске кредитной карты. Понятно? А значит, 41% считают это лишним. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, это
Максим. Здравствуйте.
А вы знаете, что вот как раз вот поставление пола подчеркивает наше неравенство, потому что по Конституции мы все равны.
Да.
А факту, допустим, женщины в армии не служат.
Да.
И хорошо, конечно, не служат, но не служат.
И уголовочка меньше для них срок. Часто. Уголовочка часто.
Срок дают.
Да.
Да, и женщин срок меньше дают, если что там.
Да,
так.
Да, 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 вот. Это правда.
А это неравенство, и надо знать, понимаете, вот, допустим, представляете, не будет пола, и военкомат повесится, он должен будет повестки присылать наобум, а так он мальчикам присылает, понимаете, а девочкам нет.
Нет, подождите, это военкомат, у них есть данные. Как там при рождении фиксируются граждане.
А вот на кредитную карточку, пожалуйста. Зачем она пол пишет, для чего?
Не знаю, но у нас, послушайте, по поводу военкомата, но у нас же в Конституции это не написано, что женщины не должны служить в армии.
Это понятно. А вот на кредитную карточку для чего она пишет пол?
Я не знаю, для того, чтобы понять, карточку мужика, значит, опасно отнимать, у женщины можно.
Нет, это как значок,
быть...
баба дура, просто значок, баба дура, она пишет.
И на правах тоже.
Анастасия
женщины
Оношко.
Женщины в прошлом году чаще мужчин попадали в аварии.
Да, Анастасия Оношко, в скобках, баба дура. Ну, правильно, ну, действительно, а для чего иначе?
Можно нарисовать в треугольничке.
Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Пару дней назад купили билет на Аэрофлот в сайте.
Да.
Надо обязательно указывать, женский пол. Мужской.
А там же нет ни женских, ни мужских туалетов, там пофиг, все это унисекс. Какая разница?
Ну, честно говоря, я один раз в Дюссельдорфе сталкивался в магазине, пришло ОМО, я так и не понял, кто она, мужик или женщина. Вот у нее хотел бы спросить, кто она, вообще не понятно.
А по виду не поймешь, да?
Абсолютно
а
не
понятно. А зачем вам понимать-то это? Ну,
а для чего?
Потому что она не хотела пробивать чек, там требовала паспорт, там начала орать там на меня, там это не ваша карта, в общем.
Да.
Ну, повезло, пришла, откуда-то появилась наша, начала ей объяснить.
Света, а по голосу? А по голосу? Не попалилась по голосу?
Сергей, непонятно, какой-то хриплый. Я только думал, я Высоцкого слушаю, потом вроде бы нет.
Трансвестит.
Вот, и да. Надо было, я думаю, вот таким людям, наверное...
А у нас у сотрудницы, говорит, великий немой, вот они сотрудницы-то нанимают. 84 года ей, сотрудницы, ну вы и работаете с людьми. Фамилия бесполая. Ей шлют спам с предложением проституток. Ну и чего? А почему она, может,
она не... такая, еще 83 года, и она присутствует во всех соцсетях, что ли, со своей настоящей фамилией.
Да.
Даже пожилым, как детям, надо скрывать свои эти...
Ну, я не... Я не знаю, может, ей нужны проститутки, наоборот. Пусть выходили, хороводы водили. Проститутки, вы думаете, только для этого? А поговорить, а хороводы водить, чайку попить? Вы же... Вы неправильно используете проституток. Вот расскажите мне, а вы для чего их используете? Очень странно, а? Странные люди. Слушай, на Тверской что-то происходит. На Тверской происходит какая-то тема. Там сбили мотоциклиста на Пушкинской. Не говорят, на Пушкинской, но там вокруг тоже теперь большие проблемы. Секундочку. Тверская стрит, я вижу большие проблемы, да, но я не пойму. Да, и на Пушкинской тоже. Сейчас, секундочку, прочитаю. Сбили мотоциклиста. 10 минут назад все ехало, пишет человек, который не поймет, почему вдруг стало не ехать. Вот говорят, что из-за мотоциклиста, но я некоторое время... Женщины чаще уходят в декрет, говорит Игорь. Вот такое у него есть наблюдение.
А к правам, к автомобильным?
Какое отношение это имеет к банковской карточке это и к правам что? Автомобильным? Объясните, пожалуйста. Ну, просто, ну, просто. Ну, извините. Ладно, поехали дальше. Если мы говорим про гомосексуалистов и про всякие определения пола, Союз журналистов Чечни, это региональная, я скажу, организация, не знаю, самостоятельная или часть Союза журналистов России, может быть, не знаю. А я никогда не состоял, кстати, ни в одной такой подобной организации, никогда не был журналистом, вы знаете. Союз журналистов Чечни направил письмо Верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду Аль-Хусейну с требованием прекратить кампанию травли республики. Я понимаю, что сам Зейд Раад Аль-Хусейн не травит Чечню. Нет. Он как бы заступник, то есть.
Да.
Почему тогда ему направлено... Нет, в смысле, прекратить кампанию травли. Имеем основания заявить, что обвинения, звучащие в адрес Чеченской Республики, это официальный документ, о якобы имеющих место случаях незаконных действий в отношении граждан нетрадиционной ориентации... Ребят, ну можно я чеченцам правду скажу? Слишком много родительных падежей, товарищи. Зейд Раад Аль-Хусейн сломает мозг. Это слишком написано не того. Абсолютно беспочвенно. И не соответствует действительности. Пишут журналисты Чечни Зейду Рааду Аль-Хусейну. А он как будто утверждает обратное, непонятно. Не знаю.
Но он подозревал, наверное, что-то такое.
Это потому, что у него, у Зейда Раада Аль-Хусейна, на сайте появилось обращение экспертов этой организации с призывом положить конец преследованию гомосексуалистов в Чечне. И призыв также был провести всестороннее расследование сообщений о задержаниях, похищениях, пытках и убийствах гомосексуалистов и бисексуалистов в этом российском регионе, о которых сообщала пресса.
Да.
Ну и все, и так далее. То есть, а вот что, Зейд все-таки...
Там такая переписка на стене у него, я поняла.
Зейд все-таки оскоромился. Зейд Раад Аль-Хусейн оскоромился. Он посмел разрешить на своей стене написать, что эксперты думают, что чеченцы вообще могут на одной странице или на одном километре упоминаться с таким похабным явлением. Вот в чем дело.
Да.
Ну все, прекратить травлю. Ты присоединяешься к этой просьбе? Да, все, прекратить травлю. Ну что, зачем чеченцев травить?
Нет.
Зачем?
Конечно.
В последнее время... Слушай, я обещал тебе про бактерию. Я скажу про бактерию, пойдем на Навального.
Это очень здорово.
Ребята, у нас осталось две темы. Бактерия и Навальный. Я считаю, что в действительности бактерия не менее важная. Это очень серьезно. В последнее время ученые приходят к выводу, что бактерии в кишечнике могут влиять на мозг человека.
Да?
Да. Твои состояния, психические состояния, например, тревога, депрессия.
Да.
Или вот эта вот депрессивность, вот эта вот, которая, так сказать, обскурантистская усталость твоя на этой неделе. Сегодня пятница, и я констатирую. Ты работал на этой неделе всего 3 дня, среду, четверг и пятницу. И все 3 дня ты была подавлена чем-то. Понимаешь? Это все вызвано...
Может, они, наоборот, выехали. Съехали, мне стало грустно. Мы же... Бактерии. Мы не знаем, веселость тоже регулируется.
Значит, слушай, синдром хронической усталости. Это все микрофлора кишечника. А зависимость болезни Паркинсона. Паркинсон. Это все бактерии. Это все абсурд, кажется, но они выделяют некие вещества, специальные вещества. Если не буду вас грузить химией, это биохимия, это очень тяжелая тема. Значит, они выделяют ксенобиотики, они выделяют какие-то сахара и так далее, которые просачиваются прямо в мозг. И они руководят вашим чертовым мозгом. Они приводят к головным болям, судорогам, параличам, потере зрения, слуха. Это все то, что у вас в кишечнике, понятно?
Да.
Понятно?
То есть они вызывают... ты думаешь, что человек сходит с ума, да. А ему достаточно антибиотик немного попить, и он сразу такой...
Нет, оп, дорогая, ему достаточно, хороший. Вместо того, чтобы хавать черти что, сосиски, ему достаточно поесть морковки с яблочками.
Нет, конечно. А флора же населяется не едой, мне кажется. Я, может,
флора населяется... Флора живет в массах, проходящих по кишечнику. А что ты думаешь, они едят?
Нет, они
потом
сидят на стенках кишечника.
И ждут, что к ним придет.
Да.
В этом смысле. Они ждут, что к ним придет сверху.
Так их
полетит.
Надо хорошо кормить.
Понятно? Как москвичи сидят и ждут, что им придет из Истры. Из Истры по речке. У них речка, это кишка, считай. Москвичи сидят на этой речке, присосавшись к ней, как к кишечнику. И ждут, что им там плюнут или пописывают в Истре. Понятно?
Да.
В этом сущность московской жизни. Не только Истра, пожалуйста, Красногорск и так далее. Понятно, да?
Да.
Значит, вот в этом сущность московской жизни. Так же живет и бактерия. Она ждет, что там плюнут, харкнут, съедят и так далее.
А если ей не удалось переехать в Москву?
Если она вообще в колонн серп, а если она и так далее.
Мечтает только о том, чтобы там поселиться.
Не унижай этих людей. Они и так унижены тем, что они живут.
Я одна из таких.
Они живут ниже по течению. Все, кто живет ниже по течению, в отстое. Слышишь меня? Все, кто живет ниже по течению, в отстое. Ты это понимаешь?
Да, конечно, понимаю.
Спасибо. Хорошо. Значит, они мальформации выделяют. Они коверкают ваши кровеносные сосуды. Они выделяют у вас паллиативный уход за больным. Они приводят к кровоизлияниям и смерти, товарищи. Чтобы вы знали. Все, я поагитировал вас?
Да.
Все, идите, жрите морковку. Жрите морковку с этим, как называется... Я забыл. Да. Что я говорил с яблоками? Морковку с яблоками и свеклу тоже
жрите.
Это
новая диета Сергея. Я сейчас всем раскрою секрет фирмы.
И немножко лосося. И немножко потом лосося. Давыдов индекс. Вы читаете Давыдов индекс? Сейчас я обнаружу, что вы провинциалы. А они не читают Давыдов индекс. Угу. Ты читаешь Давыдов индекс?
Ну, вы мне посоветовали. Ну, там
ты подписалась
был...
или
я
нет?
Я подписалась.
Слишком умно для тебя? Умно?
Да.
Слишком умно?
Я, если честно, то...
Старайся. Скажи мне, имитируй. Читай первые три строчки.
Потом, а я так всегда и делаю.
А потом приживляй в четвертую. Это как с рюмкой.
А четвертую можно досказать самому.
Если не блеванешь с третьей, это как с водкой. Потихонечку, раз 30 граммов, потом еще 30 граммов, потом еще 30 граммов. И смотри, пошло, дело на лад пошло. Потом прям стакан.
Там где еще ищешь глазами, да?
Давыдов индекс, конечно. Читаешь Давыдов индекс в Телеграме. Я рекламирую сейчас Давыдов индекс. Ну, а что не так?
А кто там пишет?
Давыдов, господи, кто же пишет-то?
Мало ли. Может, это
товарищ Миша Виноградов, Михаил Виноградов. Слушай, ну а что не так? Он всегда заканчивает. Ну а что не так? Каждое свое сообщение. Ты никогда не дочитывал до конца.
Да.
Значит, он пишет, что... Сегодня пишет. Что Навальный сделал шаг в большой политике, в том числе к выборам президента и так далее. Тем, что он показал возможность с собою сотрудничать администрации президента. Понятно,
mm-hmm.
Да?
Это что, он съездил, это вот
да,
и было.
Да, смотри, что ему срочно выдали. Смотри, как произошла выдача паспорта Навальному. Оппозиционер Алексей Навальный рассказал, что написал письмо на имя главы администрации президента Антона Вайно о том, что ему нужен загранпаспорт для поездки на лечение за границу.
Mm-hmm.
По словам политика, он прочитал закон и обратил внимание, что в нем предусмотрена экстренная процедура для больных. Экстренная выдача паспорта. Согласно закону, необходимо написать заявление, можно в течение 3 дней получить паспорт, если ты больна.
Угу.
У Навального 2 условных срока, а с ними выезжать нельзя, пишет издание. Я, кстати говоря, сомневаюсь. Я сидел под... У меня было 4 года условно.
Да.
За тяжкое преступление.
Да.
Хулиганство с оружием. Тяжкое преступление.
Так.
Не было одного даже месяца, чтобы я не слетал в Лондон или еще куда-нибудь. Даже, ну, даже ни разу не было такого, чтобы я не слетал в Лондон, Индонезию, еще куда-нибудь и так далее. Я непрерывно только и знал, что летал. Mm-hmm. Под этим самым... Вот, меня это затруднило. Не знаю, может, сейчас какие-то новые распоряжения вышли. Затем Навальный написал главе Совета по правам человека Михаилу Федотову, который посоветовал обратиться к главе администрации президента Вайно. Считает Давыдов Индекс сегодня в Телеграме. Для всех, кто читает, и Давыдов Индекс в Телеграме. Все остальные читают методичку, я знаю. Хорошо. Значит, что, дальше что он сделал? Поехал в МФЦ района Южно-Портовый, угу, где он имеет несчастье проживать. Он проживает рядом с
Южным. Он вроде не Марина.
Ну, это и есть Южно-Портовый. Полный отстой. Сдал все документы. После чего на следующий день ему позвонили из этого МФЦ и сказали, заберите загранпаспорт. Он сегодня сдает, завтра ему передают. Понятно?
Mm-hmm, да.
Из этого понятно, что чудес не бывает. И понятно, что администрация президента распорядилась о том, чтобы ему выдать загранпаспорт. Mm-hmm. Для лечения. Из этого также следует, что у него теперь есть, по крайней мере, один подтвержденный экспириенс. Взаимодействие, успешного взаимодействия. И джентльменского поведения в отношениях с администрацией. Из этого может следовать, что он теперь годен для федеральной политики. То есть он теперь годен как федеральный политик, такой вот, с которым можно договариваться. Не знаю, мне не кажется. Мне кажется, что это был акт жалости. Это просто, ну, жалко человека, вот и все. Ну, жалко было, что ему сожгли роговицу. Ты думаешь, вот человеку сожгли роговицу, ну, давайте это... Или он агент Кремля, говорит Бонифаций. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, приветствую, Алексей, Подмосковье. Здравствуйте. Чуть-чуть не по теме. Сейчас вот был на Большой Татарской, здание, да, ТВЦ там находится, и что-то там все отцеплено, ОМОН стоит, все перегорожено, гаишники, новостников, может быть, что-то там случилось.
Да, хорошо, спасибо, да, спасибо. Вы знаете, я думаю, я вас, может быть, разочарую, а может быть и нет. Там мечеть на Большой Татарской. И всегда в пятницу, ну вот последние недели, в пятницу всегда мы видим, как перегораживают и ставят рамку. Там перегораживают, ставят рамку. Это связано не с ТВЦ. Это связано, вероятно, все-таки с мечетью. Всегда в пятницу. Начиная от метро стоят нищие, дети многие на коленях стоят, просят милостыню.
Да.
Стоят добродетельные господа, которые продают маленькие коврики из бумаги, такие одноразовые коврики из бумаги, чтобы, угу, преклонить колено. И далее уже рамка милицейская, и вы по Большой Татарской туда вот в сторону Павелецкого, так сказать, туда вот уже не проедете. Там все перекрывают. Это связано, думаю, с какими-то процедурами доктринальными, связанными с мечетью, мне кажется. Ну, пятница там, ничего не приходит на ум. Алло, здравствуйте, слушаю.
Да, здравствуйте, хотел подтвердить по поводу Татарской, там каждая пятница такая...
Во-во-во-во, а Навальный, да, что, да, агент это... или что? Скажите мне, что это?
Нет, ни в коем случае, никакой не агент, естественно. Нет. Ну, просто, может быть, действительно жаль.
Некая человечность. Была проявлена человечность?
Да, просто, да, проявление человечности здесь.
Да, да. Юрий Николаевич, прошу вас, Юрий Николаевич, подытожьте, пожалуйста, эту неделю удивительную.
Когда Новодворская заболела, она легла лечиться в обыкновенную московскую больницу для нищих. И было сообщение, что кремлевцы якобы предлагали ей помощь, но она отказалась.
Новодворская...
Да.
Хорошо. То есть вы считаете ее образцом? Он еще, Юрий Николаевич, считает Новодворскую в этом смысле истинной оппозиционеркой. В движение.
Подъем. В движении.
Ребят, центр абсолютно тяжелый. Центр очень плохой. Мы видим на бульварах ад, просто кромешный ад. Мы видим очень трудное движение почти везде на Садовом кольце, кроме, может быть, каких-то маленьких участков. И мы, расширяя наш взор, так сказать, и горизонты, обнаруживаем на третьем транспортном кольце на 5 часов по циферблату большие проблемы вокруг, секундочку, Дубровка, Угрешская, Новокахо. Это. Еще какие-то. Вы понастроили где-то всяких мими. А, это же железнодорожные станции. Если название незнакомое. Еще на 5 часов по циферблату, на третьем транспортном очень плохо, на 6 вокруг Тульской тоже очень плохо. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 12 мая.
Подъем.